культура, она практически утрачена. Как такова, эта культура и наука уже утрачена, и она требует как бы реанимации, восстановления. Поэтому нам придется делать некоторые усилия, как бы выйти за рамки привычных вещей, может быть, неожиданных вещей. Иногда придется забыть, во что мы верим, во что не верим. Иногда будем опираться на логику, иногда на интуицию. Но цель будет одна – прийти к глубокому общему пониманию, внутреннему пониманию. Веды утверждают, что глубокая внутренняя реализация, духовный опыт является ключом ко всем наукам. Есть ключ. И веда означает знание. Большой объем знаний. Там есть практические моменты, есть теоретические моменты. Скажем, есть философия вед, это Веданта Сутра. Веда Анта. Анта означает конец вед. Но веда буквально перевести знание, ведать. Это русский эквивалент, он тот же самый. Вообще русский и санскрит, они очень схожи во многом. Почти одно и то же. Один на санскрите ади. Два, два. Три, три. Четыре, чатур. Пять, панча. Шесть, шат. Десять, даша. Ну, почти одно и то же. Это только цифры веды, ведать. И с точки зрения веды есть разные виды знания. Гьяна, вигьяна и видья. Вот эти термины обозначают знания, но они имеют разные значения. Гьяна, сегодня мы будем преподносить гьяну. Гьяна – информация означает. То есть информация будет. Будет что-то новое, думаю, для многих. Иногда что-то повторим. И цель гьяны – сформировать определенное мировоззрение – картину целого, сложить эти некоторые понятия, логики, цепочки в картину целого. И когда мы видим картину целого, это можно назвать уже вигьяной. То есть, другими словами, до тех пор мы не поймем жизнь в целом, целиком, сразу, мы не сможем свою жизнь сделать совершенной, практически изменить ее. То есть, гьяна, информация недостаточна. Мы видим, что информации так много, в современном мире особенно очень много информации, потоки целые идут, но цельной картины мира до сих пор нет законченной. Это проблема. Проблема современной науки. Именно поэтому я лично вот обратился к ведам, потому что мне это знание очень помогло составить картину целого. И я ощутил это благотворное влияние на моем образе жизни. То есть вот это могущество знания, оно выражается в том, что жизнь можно усовершенствовать на практике, на уровне практики. И человека можно определить именно по этому критерию, по образу жизни. Не по количеству информации, а по образу жизни. Он знает то, что делает. Все остальное он не знает. Он может хранить в уме информацию, но это мертвое знание. И вигьяна, значит, мы уже можем делать это. Гьяна мы слышали, вигьяна мы можем делать. Это уже мудрость. И видья. Это особый момент. Мы говорим «видим». Веда, видья. Вижу, видеть. Это одно и то же. Корневой смысл. Видеть, знать. То есть видеть, воспринимать. Знать, как воспринимать. Я услышал, понял, у меня есть воображение, ум, я могу понять в этом уме, воображение сложить, что нечто большое уместить. И теперь я должен увидеть. Вот абсолютная истина, скажем. Ее трудно увидеть глазами, например. Но вот видеть означает, можно видеть. Мы сейчас, мы видим друг друга. Много ли мы знаем, посмотрев друг на друга, много ли мы сможем понять? Первый раз, может быть, видимся с многими. Это видео, но посмотрите. И сейчас мы будем говорить, 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 и мы будем понимать больше, 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 больше. Постепенно этот образ первой новизны человека, он изменится к концу этого курса. Уже мы узнаем друг друга лучше. То есть видя, мы видим, воспринимаем и как? На слух, с помощью зрения, с помощью других органов чувств можно непосредственно воспринимать это. Вот так. И когда мы уже видим, уже нет какой-то двойственности, сомнений. Вот видя, это уже то знание, которое решает все конфликты, противоречия в уме, между людьми, между обществами, называется видя. Так же, как солнце мы видим, и тепло, свет, всем доступны. Вот такое знание. И есть русские веды, есть индийские веды. Написание времени у них разное. Индийские веды примерно 5000 лет, чуть больше. 5200 там лет, я точно не помню цифру. Записаны на санскрите. Русские веды были записаны примерно 7000 лет назад. Не все, некоторые разделы вед. И они полностью совпадают с ведическими, с индийскими теми. Но это современные понятия, индийский, русский, потому что те, в то время не было таких понятий, как Индия или Россия. Нет. Славянская раса – это сочетание индуса и грека. Это соединение индуса и грека, получается, славяне. Это возникло позже. В самой Махабхарате утверждается, что земля, она находилась под одним флагом еще 5000 лет назад. Было единое государство. Вот то, о чем мы сейчас так все мечтаем в основном. Разумные люди мира, они мечтают, чтобы общество было единым, была единая культура, единое понимание, как бы, и вот нужно найти какую-то высшую цель, высшую идею, высший смысл, и вот, который объединит нас всех. Такая вот есть идиллия. Вот, говорится, было такое общество. И Веда говорит, что общество, оно терпело превращение на протяжении многих миллионов лет существования. От Сатья-юги к Трета-юги, к Двапара-юги, к Кали-юги. Это цикл времени, это циклы вселенского времени. То есть, если бы не Веды, мы бы вообще ничего не знали об этом, потому что проверить это невозможно. Миллионы, миллионы лет назад это очень трудно представить. Но это записано. Что эти циклы времени повторяются. Например, мы скажем, завтра будет утро, будет день и вечер. И послезавтра будут то же самое, есть циклы. Мы знаем, что это повторяется. Опыт. Но также есть годичные циклы. Есть 12-летние циклы, 24-летние циклы и так далее. В конце концов, есть юги. Это уже циклы вселенского времени. Скажем, у нас есть свои 100 лет, а у Вселенной свои 100 лет. Это относительно. И если мы возьмем цифру, это я ведические сейчас цифры приведу, просто к примеру, какими масштабами оперируют эти книги. 4 миллиона 300 тысяч лет. Это не что иное, как 4 юги вместе взятые по времени. То есть наше измерение времени 4 миллиона 300 тысяч лет. Это называется Маха-юга. 4 эпохи вместе взятые. Если мы умножим это на 1000, получится 4 миллиарда 300 миллионов. Это будет 12 часов Вселенной. Значит, умножить на 2 будет сутки, 8 миллиардов. Сколько? 600 миллионов лет. Это сутки Вселенной. Ну, как бы день Вселенной, помню. Умножьте это на 30 месяц, на 12 год, на 100. Это будет примерно жизнь всей Вселенной целиком. Вот это цифры из ведических книг. И там есть юги, манвантары, кальпы, вот такие вот космические, вселенские промежутки времени. То есть, ну, в нашем измерении это недоступно, знаете, это опыт бабочки ночной. Можно сравнить, она рождается вечером после захода солнца, и перед восходом солнца она умирает, она не видит солнца никогда. То есть опыт жизни, он очень ограничен у нас в этом смысле слова. И тем не менее, веды говорят, есть ключ к этому знанию, можно увидеть, если мы сознание разовьем вне времени и пространства. То есть тело человека – это небольшая, маленькая, мизерная модель Вселенной. Здесь тоже есть свои циклы, свой обмен веществ. Есть сознание, есть все элементы творения здесь, все необходимое. То есть речь идет о самоосознании. Это ключ к любым наукам. То есть все науки связаны с самоосознанием, должны быть, во всяком случае, связаны. Иначе это не является наукой, строго говоря. Итак, наука о человеке, о самом себе, о сознании – это первостепенная важность. Атма-татва или атма-гьяна, атма-я. Я – это сознание, я – это душа, я – это личность. И татва – это сущность или гьяна – это знание. Вот знание о себе, вот это татва, сущность, предмет самый важный. Номер один. Затем есть номер два, номер три и порядок есть. С чего начинать? С самого себя. И когда человек понимает эту науку, далее он должен приступить к практической деятельности, только после этого. Пока он не поймет свою суть, запрещено обучать профессиональным навыкам в ведах. Мы объясним вкратце, почему. Пока человек не поймет свое предназначение и себя самого как часть целого, он имеет склонность, врожденная склонность к эгоизму, к самовозвеличиванию, к накоплению собственности чрезмерной, к вражде, ну, то есть мы говорим о недостатках сейчас. Это порождается непониманием своей крохотной природы, маленькой природы. Человеку свойственно преувеличить свое значение, как бы. Поэтому дается точное понимание, кто такой я, как себя правильно понимать вот в этом большом космическом теле Вселенной, какое место точно занять, чтобы я был очень полезен, очень важен. И все начинается с того, что мы должны знать, что мы часть целого. Это целая наука. Сейчас мы говорим в двух словах. Это большая наука, она постигает в течение всей жизни человека. И затем, когда человек знает точно свое место, он выполняет свои функции с огромной пользой. Итак, с чего же начинается? Я есть слуга. Дас. Вот, веды предлагают. Или я есть господин. Я могу посмотреть как господин на окружающий мир, а могу посмотреть как слуга на окружающий мир. Что из этого дух выбрал? Господин означает, что я хозяин в этом мире. Если вы тоже хозяева, то мы должны как-то решать наши проблемы. Будут конфликты. Если мы все заявим права здесь на собственность, конечно, будет конфликт. И капиталисты не знают, как распределить собственность. И коммунисты не знают, как распределить собственность, конфликты. Проблема вся в конфликтах, в собственности. Как ее правильно распределить? Может быть, национализировать, распределить поровну всем, одинаково. А может быть, дать возможность людям быть богатыми, они разумные, пусть будут бедные и богатые. И до сих пор не ясно, как это сделать. И веда говорится, «Иша вася идам сарвам». Сарвам означает «все». То есть буквально «все». Принадлежит Богу. Иша. Иша означает верховный. Иша означает также контролирующий. Тот, кто знает каждый атом этой вселенной. Все принадлежит Богу. Это концепция. И я есть слуга. И действительно, если мы посмотрим на нашу природу, мы служим на каждом шагу. Может быть, мы не думаем так, что мы слуги. Поскольку термин несколько извращен в нынешнее время. Быть слугой, знаете, никто таких названий не носит сейчас. Быть слугой – это не очень престижно. То есть служить бы рад, прислуживаться тоже, напомните, да? То есть в служении ничего дурного нет, если там есть принцип любви. Но если там принцип эксплуатации, я отвергаю это. Я не слуга. Почему я должен быть вашим слугой? Но если я люблю кого-то, смотрите, я автоматически начинаю это делать, не задумываясь. Цветы начинаю покупать, конфеты, приглашать туда, сюда и предлагать что-то вкусненькое, хорошее, приятное делать. Да? Служение. Мать служит сыну, сын родителям. Муж в семье, президент государства, государство народу и прочее. Все связано с служением. Все мы слуги. И мы счастливы, когда у нас есть объект служения, объект любви. То есть служение, оно связано с любовью. Эксплуатация – это насилие. Как, например, Египет. О, да, Египет, Египет. Нужно было построить большую цивилизацию. Как это сделать нужно было? Это нельзя было построить честным трудом. Невозможно. Это сверхусилие. Нужны были рабы. Значит, применяли уже рабов. Их заставляли это делать. И практически ничего взамен не давали. Это называется эксплуатация. Люди не могли выполнить свои желания сердца или желания здорового образа жизни, но их просто выжимали. И они построили большую цивилизацию. До сих пор мы думаем об этом, какое чудо. И затем нужно было отпустить рабов. Но нет. Если мы отпустим рабов, то кто же будет поддерживать теперь все это? Тогда мы сами станем рабами собственной цивилизации. Толстой об этом сказал. Вы строите великий конвейер для удобства жизни. Наука, техника, вы построили целый конвейер. Но нажав кнопку этого конвейера, вы уже не можете отойти от него, от этого конвейера. Вы становитесь рабом как бы этого всего. И чтобы не было рабов, что нужно делать? Нужно утвердить отдельный класс рабов. Поэтому мир должен быть таким. Это потому что утверждается. Рабы должны быть. Они глупые, они зависимые, поэтому они должны быть. Есть такие люди. Но Веда говорится, когда есть такие люди, они есть. О них нужно заботиться, не эксплуатировать. Как о детях. Дети, они тоже глупые. Но разве их эксплуатируют родители? Законы природы таковы, что родители любят своих детей. И таким образом постепенно это сильно извращено было. И рабы стали естественной принадлежностью общества. Важной частью общества. Необходимостью стали. И вы думаете, сейчас этой эксплуатации нет? Тогда почему мы не можем слышать слово «слуга»? Нам трудно принять. Нам нужно убедить друг друга, что вы имеете в виду под этим подслужением. Именно по этой причине, что сейчас эксплуатации сколько угодно. И, конечно, уже нет кнутов. Никто не ставит там ствол в висок, не грозит чем-то еще, наказанием телесным. Но, тем не менее, большинство из нас в рабстве, к сожалению. Я буду правдив. Это мы опираемся на ведические писания, на ведические книги. Есть одно очень чувствительное место у человека. Если вы имеете доступ к этому месту, вы можете сделать с ним все, что хотите. Я вам скажу этот секрет. Чтобы вы никогда не позволяли себя обманывать. Это сравнивается с быком. Очень сильный, опасный. Рога такие, груда мускулов, мясо. Очень сильный. Как управлять быком? Очень легко. Есть одно место очень чувствительного быка. Нос. Прокалывайте нос, вставляйте туда кольцо. И даже ребенок может взять это кольцо быка и увезти куда угодно. Все, он в его руках. Вот эта глыба мяса, мускулов. Она подчиняется. Есть такое чувствительное место. У человеческого существа это чувствительное место, а это сексуальное чувство. Написано в одной из разделов, это относится к гуне страсти. Мы позже об этом поговорим, почему три гуны, как разделяется это знание. Но там речь идет об управлении людьми и развитии материальной цивилизации. Если вы хотите стимулировать материальный прогресс, стимулируйте сексуальное желание людей. Держите их немножко в возбуждении. Давайте им объекты чувств. И они будут творческими, вы сможете ими управлять, и они будут много работать. Это в Ведах написано. Это в страсти. Фактически страсть, раздел страсти предназначен для демонов. Для великих героев, эксплуататоров этого мира. Которые хотят обладать мирами, покорять миры, управлять мирами. Вот один из способов, важных способов. Стимулируйте их сексуальное желание, дайте рекламу, показывайте эти вещи. И люди будут делать, будут работать. Они станут постепенно жадными, похотливыми, раздраженными, агрессивными. Это будет увеличиваться в них. И при этом полностью будут зависеть от вашей системы. Они никогда не смогут объединиться в знании при этом. Им будет очень трудно, потому что они будут более эгоистичны станут. И это один момент, что сексуальная энергия должна быть под защитой разума. Поэтому мы говорим сегодня йога разума, освобождение разума, освобождение ума, мыслительной энергии, творческих энергий. Речь идет об освобождении человека, личности, от низших наклонностей, связанных с похотью, с жадностью и другими вещами, завистью и так далее, от чего люди именно страдают. Как наука, она интересная сейчас делает открытие, практические. Влюбился человек. И вот вы берете кровь влюбленного человека на анализ, и вы замечаете, там есть наркотик. Он вырабатывает наркотик в этом состоянии. Почему так хорошо? Влюблен, он очень счастлив. Что там? Наркотик в крови. Его ум, состояние ума вырабатывает наркотик. А если его испугать хорошо, адреналин вырабатывается, другой наркотик. Эти состояния ума и состояние тела очень связаны. А кто-то завидует, яд вырабатывается. Можете проанализировать химический состав. Кровь изменится, состав крови изменится. Зависть человек страдает от собственного яда. Черная зависть называется. Ему становится самому плохо очень от зависти. Состояние ума. Так вот, речь идет сначала освободить ум, а потом можно знать, как поддерживать тело в правильном состоянии. Пока мы не освободим ум, не изменить телесное состояние. Телесное состояние – это будут постоянные болезни, будет уменьшаться это. Иммунная система будет терять свою силу, чувства потеряют свою силу, ум потеряет свою остроту. То есть это все выражается в таких вот недостатках телесных. Болезни увеличиваются и так далее. Уже врожденные, неизлечимые. То есть в Кали-Югу, в нынешний век, одна-две болезни у человека у каждого есть, говорится, неизлечимых. Кали-юга – это характеристика. И мы говорили о югах, я чуть-чуть закончу. Юга. Сатья-юга, трета-юга, двапара-юга, кали-юга. И вот, как мы сказали, всего вместе 4 миллиона 300 тысяч лет, 4 юги. И они циклируют, постоянно повторяются. Сатья – это золотой век, трета – это серебряный век, двапара – это бронзовый век, и кали-юга – железный век. То есть как бы момент деградации, спада духовного знания и духовных качеств человека. И срок жизни тоже уменьшается. В кали-югу мы говорим 100 лет, уже никто не живет практически 100 лет, но в целом принято считать 100 лет. В прошлую югу люди жили 1000 лет. Можете посмотреть в Библии, подтверждается, что некоторые жили 900, 500, 300, 400 лет люди в то время. В Библии, во всяком случае, так написано, и в Ведах тоже это подтверждается. 1000 лет прошлая эпоха, два пара-юга. Однако позапрошлая, которая информация не сохранилась нигде, кроме Вед, люди жили 10 тысяч лет. А в Сатья-югу 100 тысяч лет. Если мы скажем, что было в Сатья-югу подробно сейчас, никто не поверит в это. Но если мы сейчас скажем, что будет в конце, кали-юги, вы тоже не поверите. Деградация будет продолжаться. Люди будут меньше и меньше ростом. Жизнь сократится примерно до 15-16 век, будет 20 лет. Люди даже не будут успевать взрослеть. Питаться будет почти нечем. Будет очень-очень мало пищи, очень трудно находить. И уже сейчас нужно много усилий, чтобы питаться. Это кали-юга. И иногда люди будут есть друг друга. Это станет уже как бы традицией. Иногда придется поедать друг друга. Подданные будут на блюдах подносить правителям. А правители не будут заботиться о подданных, они будут просто грабить собственный народ. Они будут для этой цели управлять миром. Конфликты все между людьми будут решаться только путем насилия и войн. Это признаки кали-юги. Не все, конечно же. И то есть количество энергии зла будет увеличиваться. Это дойдет до какого-то предела, затем мир будет уничтожен, и начнется новый золотой век сатья. Снова будет восход солнца. Кали – это как ночь. Ночь, ночное. Ночью, знаете, воры, разбойники, все ночью выходят, вот это их активное время. Вот кали сравнится с таким временем. Ночь, все самое негативное активизируется. Зло очень хорошо группируется, объединяется в какие-то организации в кали-югу очень легко, а добро очень трудно объединить в кали-югу. Плохие вещи, если мы говорим, сразу не распространяются быстро, как слух, а хорошие с большим трудом нужно доносить до слуха людей. То есть добродетель с трудом, с большим трудом развивается, быстро затухает, как бы. Люди и не верят, собственно, во что-то хорошее слишком уж. Как и сейчас мы общаемся, и нам нужно время, чтобы у нас какие-то отношения доверительные сложились, не так ли? Потому что атмосфера сейчас далеко не благостная в мире. Много обманщиков, и мы уже имеем опыт и так далее. И тем не менее, если мы говорим об истине, что же такое истина? В поведении человека нужно определить две вещи. Всего две вещи, чтобы доверять ему. Ачар и прачар – это санскрит. Ачар означает поведение. Это то слово ачария. Иногда учителей называют ачария, ачария. И прачар – он говорит, проповедь. Поведение и речь – вот две самые важные вещи. Если человек говорит и то же самое делает, это правильная позиция. Если он говорит одно, а делает другое, никогда не верьте тому, что он говорит. Ачар и прачар. Эти вещи должны быть вместе. Итак, представьте человека, который думает одно, говорит другое, а делает третье. Никогда не верьте таким людям. Нужно смотреть еще образ жизни. Как есть, ну был, сейчас не знаю, в какое-то время узнал, был такой феномен. Их два было в мире. Один известный рессор из Санкт-Петербурга, который преподавал в институте кинематографии. Это... человек феноменальной памятью. Есть такие люди, немного. Веды даже как-то называют Джати Смарана, но это касается прошлой жизни. А этот человек мог читать любую информацию, запоминать сразу же. Кстати, у нас есть такой человек, один из духовных учителей. Он знает книги по 800 страниц наизусть все, до запятой. Он дает лекцию, не открывая книги, он читает санскрит, перевод каждого слова, литературный, читает комментарий, потом дает лекцию. И мы проверяли это. Такая способность феноменальная. И вот такой человек был в Америке. Он преподавал в одном институте. Причем он и преподавал веды. Он знал наизусть санскритские тексты. Представьте, это удивительно. Знания были потрясающие у него. Он мог, не задумываясь, найти любую страницу, любое слово, до запятой, до знаков препинания. Он преподавал студентам, его знали весь, все весь мир даже знал его. Но потом прояснилось, что образ жизни был странным. Экзамен он любил принимать у себя на дому со студентками. Обычная моя привычка была на дом приглашать студенток и там принимать экзамены у них наедине. Он, его образ жизни был собачий практически. Это называется гьяна, видите, но ачар, он не может вести себя в соответствии с этим знанием. У него нет вигьяны, нет види. Человек гьяну только, информацию обладает, информацией. И он был признанным как бы ученым, при этом вот такой образ жизни, вот такое вот было странное сочетание в нем. Итак, мы должны видеть образ жизни человека. И если образ жизни чист и речь чиста, то мы должны доверять в этом случае. Вот критерий. Один из критериев. И сегодня мы поговорим о том ключе, который даст нам возможность понять любую область знаний, какую хотите. Вы уже выбираете потом сами, что вы хотите понимать в жизни, какую науку изучать, какую профессию, но если нет ключа, лучше вообще ничего не делать. В этом случае, говорится, сиди и просто и ничего не делай, медитируй. Как ребенок бегает туда-сюда, все ломает. Мать говорит, сиди. Ничего не делай, просто сиди и все. Потому что все, что ты делаешь, все плохо. Но он долго не может сидеть. Так же есть такая йога, вот нужно сидеть и медитировать просто, ничего не делать. Но если ребенок взрослый, необразованный, ему мать не говорит, сиди, иди работай. Делай, раз ты знаешь, теперь делай. Также, пока мы не получим знания, то лучше сидеть и спрашивать, учиться. А как только получим знания, нужно действовать. Очень решительно. И сейчас люди действуют, но они наполнены сомнениями. Все они несчастные. И масса несчастных людей пытается изменить этот мир, как вы себе представляете. Ни одного счастливого человека нет в управлении, нигде, и они хотят улучшить мир при этом. Как это возможно? Сначала нужно самого себя сделать счастливым. И самоосознание. Вот начинаем с самого себя. В целом, три вещи всего нужно понять, чтобы иметь представление о целом. Три вещи. Это я, сознание. Второе, этот мир, в котором мы живем. И третий, источник того и другого. Если нарисовать, будет такой треугольник. Вот здесь будет я, сознание. Это я связано с миром. Мы всегда живем в мире, есть мир. И есть третий момент. Из него изошло и то, и другое. Вот три вещи одновременно существуют. Всякий раз. Всегда. Мы живем в мире. Но что меня связывает с этим миром? Каковы взаимоотношения с этим миром? Карма. Карма означает деятельность. Я связан через деятельность. Деятельность подразумевает три платформы. Деятельность ума, деятельность речи и поступки, физическая деятельность. Все это карма называется, работа. И с помощью этой работы я влияю на мир. Я могу изменить что-то в мире, что-то осуществить, сделать здесь, обдумав, обговорив и выполнив. И в то же время мир будет влиять на меня. Например, я думаю о комфорте, о крупном городе, где есть все удобства, магазины есть, средства передвижения, транспорт, и все под рукой, все очень хорошо устроено. Я создаю это все. Так, это карма. Теперь я живу в этих же условиях, видите? Взаимодействие идет. В этих же условиях, которые имеют и недостаток. Есть загрязнение среды, там грязная вода, есть перенаселение в городах, какие-то неудобства также присутствуют. Я это принимаю уже как свое собственное творение, закон кармы. Что посеешь, то пожнешь. Поэтому деятельность должна направляться разумом, знанием. Вот пример, мы сидим в этом зале. И кто-то скажет, можно было сделать его этот зал как-то по-другому. Может быть, его улучшить можно было как-то. Может быть, здесь можно было потолок изменить. Или стены немножко раздвинуть сюда, сделать у другой формы. Вот. И давайте это все сделаем. Немножко стены туда, этот сюда, и не зная конструкцию здания, все пойдет на голову сверху. Итак, человек пытается изменить эту природу, не зная ее законов еще, и иногда случаются неожиданности, как Чернобыльская, там, АЭС, например, или вдруг катаклизм исторический, социальная война вдруг возникает, никто не планирует эти вещи. Это уже по законам кармы происходит. Что посеешь, что пожнешь. Иногда мы сеем то, и даже не знаем, что произойдет с этого. То есть неконтролируемая деятельность. Называется ви-карма. Есть карма, есть ви-карма. Ви-карма означает греховная деятельность. она основана на желании удовлетворения собственных чувств. Вот все, что делаю для себя самого, викарма. Вот удивительно. Чем больше я о себе забочусь, тем более несчастным я становлюсь. Получается. Как Христос говорил, вы хотите позаботиться о себе, но тогда прибавьте хотя себе росту хотя бы на локоть, если можете о себе позаботиться. Вы не можете прибавить даже росту на локоть. То есть он говорит, что вы не можете о себе позаботиться, нет. Вы получаете благо тогда, когда вы совершите благо другим. Вот в чем смысл кармы. Карма – благочестивая деятельность. Думай о благе других, и ты получишь благо. Жил один человек, борец очень сильный. Он был бунтарем, он ушел от своего хозяина, он был слугой, хозяин обидел его, он сбежал в лес. И постепенно он собрал таких же ребят недовольных. Поскольку был сильным, он стал главарем, образовалась банда разбойников. Стал грабить людей, делить имущество. Он учил, как бить кулаком по носу, как ногой проламывать череп, как грабить, как делить добро. Настало время, когда его подчиненные стали недовольны им. Похоже, что он слишком много себе берет из доли, не очень честно распределяет богатство. Он, конечно, главарь, но мы это все друзья на самом деле. Мы хотим изменить все это, и они стали разбираться с ним. Его эго, оно не выдержало этого. Кто вы такие? Это я вас ему научил, я возглавляю, я имею право на эти проценты. Они избили его теми же самыми приемами до полусмерти. Отобрали все золото и разбежались. Этот человек был просто потрясен. И морально, и физически он так страдал. Надо же, эти люди, я их поставил на ноги. Я их всему этому научил. Я им дал возможность быть богатыми. И они со мной так обошлись. Какой-то мудрец жил в лесу, и он обратился к этому мудрецу. Почему так со мной произошло? Ты же знаешь, видишь будущее, прошлое. По какие причины? Почему я в таком положении? Я сейчас ограбленный, брошенный, избитый до полусмерти. Один. Очень страдаю. Он сказал, почему ты страдаешь? Ведь ты же получил то от этих людей, чему ты их всю жизнь учил. Ты их учил агрессии, ты получил агрессию. Ты их учил боевым искусствам, ты получил эти боевые искусства. Ты их учил обманывать и грабить, они тебя ограбили. Что ж тут несправедливо? Что посеешь, то пожнешь. Ты же этому их учил, ты это и получил. Ведь он заботился о себе, а получил то, что давал другим. Он не получил то, что сам себе хотел взять, а получил то, что отдавал другим. Такова история. Иногда родители, они тоже заботятся о детях. Ну, все. Пойдем, поиграем, иди сюда, что-то покажу. Мне некогда. Я работаю, я поддерживаю семью и забочусь о себе. А общаться с тобой некогда. А ребенок, он не понимает этих вещей. Думает, нет, он не заботится, он не разговаривает со мной. Не проводит со мной время. И человек стареет, ребенок вырастает, и он говорит, а я тебе не нужен, я чувствую, что я тебе не нужен, дорогой сын или дорогая дочь. Это так, ты меня благодаришь, я всю жизнь работал на тебя, а теперь я тебе не нужен. Да, но ты всю жизнь никогда не общался близко со мной. И сейчас я вырос, я тоже не знаю, как с тобой поддерживать отношения. У нас с тобой не было таких отношений никогда. Я тому пример. У меня такой отец, который со мной никогда ни о чем не разговаривал. Я до сих пор его не знаю. Я не знаю, о чем с ним даже разговаривать. Я не знаю, что ему дать нужно. Какая вещь. И таким образом, чтобы заботиться о других, это большое искусство, нужно понимать природу людей. Это не так просто. Это сложная наука. Например, я хочу дать миру музыкальный шедевр. Или написать картину, чтобы все смотрели все музеи мира. Что-то очень хорошее, ценное. Я делаю какое-то научное открытие, но для этого нужны недюжинные способности. Много людей предлагают свои услуги, но никто не хочет смотреть на это все. Бесталанные вещи никому не нужны. То есть дать сложно. Легче жить по принципу брать. Но веды говорят, нет, учись давать. И давай хорошие вещи, самые лучшие вещи нужно давать миру и людям. Не отбросы. Как если мы пойдем собирать пожертвования, скажем. Иногда мы практикуем такие вещи. В духовной жизни это практикуется. Собрать пожертвования людей, неважно сколько, важен принцип обмена. Знаете, иногда люди ничего не дают, иногда хорошо дают, иногда дают то, что им не нужно. Вот то, что не нужно, да, это возьми. Но ведь договориться, что благочестие человека определяется по тому, насколько ценно его именно обмен, именно отдавание, принцип отдавания. Насколько больше он отдает, настолько больше он благочестив. И в этой связи есть одна история об Иисусе. Но она известна. Как на алтарь сыпали богатые люди, помните, и золото, и серебро, и там такое происходило, было много людей в храме. А он заметил женщину, которая пятачок медный положила. Ну, когда эта женщина так много дает, смотрите. Ученики взглянули, учитель, что ты такое говоришь? Ну и сколько там золота, серебра, а там просто медный пятачок. Да, но эти сыпят от избытка своего, а она последняя принесла. Это большая разница. Дело не в количестве. И это называется принцип «да-дати». Давать, принимать. Люди живут для любовного обмена. Вот так нужно понимать. Для чего они собираются вместе? Для любовного обмена. Не для того, чтобы убивать друг друга, обманывать друг друга. Не для этой цели. Люди живут в социуме, чтобы помогать друг другу достигать цели. Когда мы вместе можем достичь большей цели, выше, чем в одиночестве. То есть взаимопомощь. И чтобы развивалась эта взаимопомощь, нужно развить любовь. Любовь бывает. Любовь, она устраняет вражду. А вражда бывает двух типов. Врожденная вражда и приобретенная вражда. Что такое врожденная вражда? Ну, пример. Кошка и собака, вот они дерутся друг с другом. Природа просто. Это не что-то приобретенное, это просто природное явление. Таковы их качества, они не совпадают. Они раздражают друг друга часто. Есть люди, которые раздражают друг друга тоже, без всякой причины. Не нравится запах, допустим, или нос не нравится, или там еще что-то не нравится. Это природная вражда называется. Она может перерасти вражду. Как глупый и умный, они не любят друг друга, веда говорится. Бедный и богатый недолюбливают друг друга. Они не могут контактировать. Это как бы врожденная вражда. А есть приобретенная вражда, мы можем быть друзьями, но мы можем предать друг друга, обмануть друг друга и стать врагами. Как это обычно бывает? Дай взаймы денег, ты же мой друг. Ну, конечно, бери. А потом мы не отдаем, потому что друг-то поймет, друг же понимает меня, и ставим, становимся врагами. Собственность. Из-за неправильного распределения собственности люди враждуют. Коммунисты, капиталисты. А что такое коммунизм и капитализм? Это слова, названия. За ними скрыта очень интересная вещь. Пожалуйста, запомните. Очень важный момент. Коммунисты – это воплощение завистливых. А капиталисты – это воплощение жадных. Нет никакого капитализма и коммунизма, в ведах он не описан. Есть жадные и завистливые люди. Вот и все. А измы уже придуманы позже. Итак, завистливые и жадные люди никогда не могут жить в мире. Они называются капиталистами и коммунистами. И когда есть название, кажется, что это что-то настоящее, реальное. Нет, за этим скрываются пороки человеческие. Поэтому жизнь строить нужно не на зависти, не на жадности, а на любви. Это называется пхакти на санскрите. Пхакти-йога, развитие любви. Связь с миром через любовь. Связь с Богом через любовь. Связь со всем живым существом через любовь. Это бхакти-йога. Йога – связь означает. И таким образом устраняется вражда. И если я не чувствую любви, например, вот мы здесь сидим, и не все знаем друг друга, и понятно, что о любви еще речи быть не может. Но хотя мы уже вместе сидим, уже нас что-то объединяет. Уже мы как бы, уже почти как друзья, мы раз пришли вместе, уже мы как в это отношение друг к другу имеем. Да. Но если при этом мы еще будем делать да-дати, давать, принимать, мы станем друзьями. Очень большими друзьями. И что имеется в виду? Можно давать дары, принимать дары. Можно угощать освященной пищей, принимать освященную пищу. Или чистую пищу. Если уж угощаем пищу, то очень чистая должна быть пища. Дар не имеет значения какое. Важно чувство. С каким чувством вы предлагаете друг другу. Вот это важнее всего. И выслушивать с доверием и говорить о сокровенных вещах. Сокровенное означает что-то очень глубокое, очень важное, очень духовное. Не так, что вы кормите нечистой пищей человека. Это будет оскорбительно, неправильно. Или дары даете с пренебрежением, с сожалением, допустим. Это тоже будет нечистое отношение. Или ум открываете так, что открываете ум, и человек теряет сознание от запаха. То есть иногда ум такой бывает, когда мы открываем столько проблем, столько негативного, столько критики, столько злобы. Это не нужно так делать. Обмен должен быть чистым. Когда-то мы поднялись в горы, примерно 4 часа или даже больше, мы 5, больше 5 часов даже мы шли в Алма-Ате, Алатау. И сказали, там красивое озеро, можно посмотреть. И мы карабкались туда. Я проклял все на свете, знаете. Я не альпинист уже давно, и посмотрите на меня. Тем не менее, мы залезли туда, на эту гору, и, боже, какая красота. Никто не пожалел об этом. Что ж там было такого красивого? Я заметил, что паутинку я вижу. На расстоянии километра летит в воздухе. Такая чистота. Здесь серебрится эта паутинка. Чистая изумрудная вода в ущелье. Там есть снежные вершины, тут неподалеку уже. Воздух. Прана. Жизнь. Знаете, вы просто взрываетесь внутренне. Просто что-то с вами такое происходит. Такое очищение. И вот ум человека должен быть таким же чистым. Если ум чист, вы можете очень далеко видеть настоящее, прошлое, будущее. Вы можете увидеть Бога, абсолютную истину, если чистый ум. Но если грязная вода, что мы увидим там? Если грязный воздух, что можно увидеть? И так идет процесс очищения. Когда мы обмениваемся хорошими вещами, идет процесс очищения, вымещается негатив. Как есть такая привычка говорить «здравствуйте». И нам уже лучше, мы уже улыбаемся. Вот одно слово. Это только начало. И в этом смысле слова у каждого человека есть профессия, не так ли? Это можно понять по-разному. Профессия для заработка. А Веда говорится, не используй свой долг, как дойную корову. Только чтобы иметь молоко. Долг нужно использовать для додати. Ты должен думать, что я этим хочу принести пользу кому-то. Один журналист ходил по Красноярской ГЭС и спрашивал, что вы делаете? Вы что делаете? Я бетон мешаю. Я вожу камни, бросаю туда в реку, я электропроводку провожу, и только один из тысячи сказал, я строю Красноярскую ГЭС. Ну, там что-то лопатой там копал. И он думал, что он строит Красноярскую ГЭС. И вот его и напечатали портрет. Да. Вот там строит Красноярскую ГЭС весь. А другие мешают бетон, зарабатывают деньги. А он думает, я строю Красноярскую ГЭС, это важно. И у него много вдохновения, энтузиазма, он преодолевает препятствия, такой человек легко в жизни. Потому что он думает о благе большем, чем о собственном благе. Это называется жизнь в добродетели. Есть жизнь в добродетели, есть жизнь в страсти, есть жизнь в невежестве, в трех гунах материальной природы. Итак, вот благочестивый человек стремится больше отдать. И он больше склонен замечать достоинства людей, нежели недостатки. Этот человек сам нечестив, он видит недостатков больше. Таков критерий чистоты. Учиться мыслить и общаться позитивно. А для этого необходимо ум поддерживать в чистоте. Манас. Манас – это ум. Йога означает контроль ума. Любая йога имеет дело в центре всех событий. Именно ум. Если чист ум, чиста речь, чистые поступки, помыслы человека, они всегда сбудутся. Таково уникальное положение человека. Он воплощает все свои желания в будущем. Он способен на это. И есть одно утверждение, выше понижат. Тот, кто культивирует невежество, идет в темнейшие районы невежества. Но тот, кто культивирует так называемые знания, идет еще в более худшие места. Такое есть утверждение. То есть можно культивировать знания, а можно невежество. Иногда знания выдают за невежество, а невежество за знания. Вот тут нужно разобраться. Это называется иллюзия, путаница. Я могу путать эти вещи. И на самом деле мы это уже путаем. Поэтому мы говорим об этом. То есть, когда мы освободимся от иллюзии, мы увидим, что есть истинное знание, что есть невежество. Кто я? Если мы зададим этот вопрос любому человеку на улице, он скажет, спросит, а что вы имеете в виду? Мою фамилию? Иванов. Или имя? Вася, Петя, Маша. Нет, вы-то кто? Это ваше имя. А, ну, моя профессия, может быть, я инженер. Нет, нет, это ваша профессия. А вы кто? Ну, я русский. Ну, вообще, я человек. Ну, мы видим, что вы человек. Ну, а вы кто вы? И он тогда спрашивает, что вы имеете? Я не понимаю, о чем вы говорите. Смотря с чего, и он станет такого же цвета. На другой поверхности он приведет другой цвет. Спросите у хамелеона, какого-то цвета? А, что вы имеете в виду? Смотря где я нахожусь, смотря где я сижу. На черном я черный, на синем я синий, на зеленом я зеленый. А ты-то сам какой? На улице мы прохожий, гражданин, в транспорте мы пассажир, в поликлинике мы больной, дома мама, папа, сын и дочь. У нас так много названий, ну а вы вне этих названий кто? И тут я уже честно могу сказать, не знаю, называется иллюзия. Вот она. И если я нахожусь в этой иллюзии, то я что думаю? Я это тело, я мужчина, или я женщина, или я русский, или я американец. Это называется национализм, или нацизм, или шовинизм, или как вот эти измы исходят. Это называется телесная концепция. Телесная концепция означает, что я не могу выйти за рамки этих представлений. Не могу. Я познаю мир как? С помощью органов чувств. Но эти же органы чувств, они ограничивают меня. Много ли я вижу глазами? Если сейчас включить сильный свет, мы ничего не увидим. А если выключить свет вообще, мы тоже ничего не увидим. Между ними чуть-чуть что-то видим. Немножко. Не самое совершенное зрение. Есть более совершенные виды зрения. У некоторых животных и у других высших существ. Они могут видеть по-другому, не так, как мы. Они могут видеть объем сразу одновременно. И внутреннее, и внешнее содержимое сразу же. Сейчас есть такая аппаратура, которая примерно может такие вещи делать. А у человека, смотрите, зрение очень простое. Также слух, маленький диапазон звуков. Мы многого не слышим, что происходит сейчас здесь. Может быть, из этой лекции мы услышим несколько процентов на первый раз. Пока. То есть качество слуха тоже не очень высокое. Животные обычно превосходят человека. Обоняние у одной собаки чего стоит? Нам такого не снилось. А какое зрение у орлов, у этих птиц? Он видит всю картину сверху оттуда. И еще может детали приближать. У него такое, знаете, глаза такие. Сверх зрение. Собака, у него нос впереди такой. Чувствительный очень. Бегает с этим носом туда-сюда. Вся информация через нос в основном идет. Корова через язык получает всю информацию. Язык очень сильный. Очень активно жует круглые сутки, поэтому и спокойно. Другие чувства не отвлекают. У человека чувства не очень сильно развиты, но они примерно одинаковые по силе. И они будоражат ум постоянно. Смотри туда, слушай сюда, столько информации. Одновременно нас дергает ум, беспокойство прибывает. Видели, корова сидит, живет? Вот целый день, там может так целый день сидеть. И ночь так же еще делать. У них нет проблем таких, как у человека. Поэтому человек называется мэн, манас, от слова манас, манас, ум. Это платформа ума человек. Поэтому человек такой двойственный. То так, то эдак. Я не знаю. Я всегда в тупике. Всегда нужно что-то решать. Ум двойственный. Чанчал, он прыгает с объекта на объект. Вот это сегодня нравится хорошо, а потом это уже не нравится, уже плохо. Те вещи, которые меня окружают, они и хороши, и плохи одновременно для меня. Например, я заработал деньги, я счастлив. Потом я потерял деньги, я страдаю. Причина одна и та же, видите? Деньги. Счастье, несчастье, причина одна и та же. В Америке какой-то был год, помню, 90-й какой-то там год был, когда был сильный крах там, доллара, и там, столько людей потеряли свои сбережения. И многие люди вылетели из окон просто. Не хотели жить, так страдали. Даже в газете написали, что ходить по улицам опасно, люди падают сверху. Это было очень тяжелое время для бизнеса. Так много было самоубийств. И это написано в Ведах. Богатый человек, теряя деньги, думает, мне пришел конец. А там подписывается. Не ему пришел конец, а его деньгам. Он путает. Это иллюзия. Он себя отождествляет с деньгами. Он не деньги. Но он так думает. Пока он так думает, он будет радоваться, либо страдать. Либо радоваться, либо страдать. Хочу машину, хочу деньги, хочу жену, хочу квартиру. Потерял деньги, разбил машину, ушла жена. В квартире проблемы. Желание и скорбь рука об руку. Это одна медаль. Причина одна и та же. В ней есть две стороны. Счастье и несчастье. Мы выбираем счастье. Медаль. Я счастлив. У меня какое-то движение переворачивается на несчастье постоянно. Мы снова поправляем. Нет счастья. Мы боремся за счастье. И именно так говорится, так определяется судьба человека, карма. Вот именно это и становится предопределением, потому что несчастье исходит от счастья, а счастье от несчастья. Они связаны всегда вместе. Если мы хотим счастья, нужно принять также еще и этот момент аскезы. Любишь кататься, люби и саночки возить. Еще будет и аскеза к этому. Какое-то усилие нужно совершить. Какие-то проблемы также будут с этим связаны. Это материальное счастье такое. Один человек пошел на рынок, и жена послала, говорит, иди на рынок за овощами. Нечего готовить. Это было, знаете где? В Липецке точно. Да, я вспомнил, в Липецке. Он пошел на рынок, и там за прилавком увидел, смерть стоит. И улыбнулась ему смерть. Он перепугался до смерти, конечно. Бросил и деньги, и сумку, и домой убежал. Говорит, жена, я здесь не остаюсь ни секунды, нет времени объяснять, срочно уезжаю, мгновенно нужно в Москву к брату. И раз исчез, и жена подумала, вот это, да? Что с ним такое случилось? Кто-то напугал на рынке, пойду разберусь. Взяла скалку, пошла разбираться. И вот сумка, вот деньги, вот прилавок, все ясно. А, смерть стоит. Конечно. Так это ты напугала моего мужа. Смерть улыбалась и говорила, ну я не хотела никого пугать. Я просто удивилась, что он здесь делает в Липецке. И завтра жду его у брата в Москве. Мы бежим к счастью, правда? Но куда мы бежим на самом деле? Это наша судьба. Именно так она определяется. Поэтому судьбу изменить таким путем невозможно, говорится в ведах. Карма так не меняется, она лишь только усугубляется. Мы собственными ногами туда и идем, получается. Хотя не хотим это. Это называется иллюзия, иллюзорное счастье. Все идут к краху, а думают, что идут к счастью. Когда собираются большие залы новых людей, мы часто спрашиваем, кто из вас счастлив сейчас? Сегодня вообще вот. Вот все серьезно смотрят и молчат. Иногда бывает парочка молодых людей, так сидят, улыбаются и поднимают руки. И когда смотрят на зал, снова пускают. А потом задают следующий вопрос. А кто из вас будет счастливым? И многие хотят сказать «да». Правда, мы хотим надеяться на это, иначе мы не сможем жить. Мы хотим верить в это. Но посмотрите, здесь в зале сидят люди разных возрастов. И никто не скажет, что он счастлив сейчас. Почему же мы убеждены, что мы сможем быть счастливы еще немножко, погодя? Веды говорят, нет. Время материально увеличивает страдания. Со временем увеличиваются страдания. Тело меняется. Вот в чем обман весь. Я планирую счастье в будущем, но я же старею. А как же я в пожилом теле? Мне трудно быть счастливым. А Аюрведа что говорит? Пока мы молоды, наши органы чувств, руки, ноги, желудок, зубы, это наши друзья, глаза, уши. А когда мы старимся, это наши враги. А, столько страданий. Мать у меня сколько операций перенесла, вот пока она старилась. Боже, я смотрю, это сколько страданий человеку нужно пережить. 4 или 5 операций только у нее было, и ослепнет сейчас. И вот подтверждается ведическое знание. Это, говорит, реальность, вот она, реальность такова. И это произойдет по законам природы. Это уже заложенная энергия в теле саморазрушения. Это называется гуна невежества, она уже работает. Страсть, невежество, благость, они вместе. И вот постепенно тело будет разрушено, да. Но зачем? Зачем нам такой образ жизни? В чем смысл этого всего? Смысл в том, что человек должен научиться быть непривязанным к телу. Мужчина он или женщина, или русский, или американец, или молодой, или пожилой. Он не должен быть привязан к телу. Ложное эго. Я – это тело. Вот это корень проблем. И как только тело болеет, у меня проблемы. Я погружаюсь в скорбь. Но вот он пример из истории. Сократ. Он знал, что он не тело. Он добровольно выпил яд. Ученики подошли и сказали, дорогой учитель, что с тобой делать после смерти с телом? Что делать? Как хранить тебя? Что скажешь? Он рассмеялся. Можете себе представить? Выпил яд и смеется. Сначала говорит, меня поймайте. А с телом можете делать, что хотите. Он различал эти вещи. Сократ различал эти вещи. Не скорбел. Перед смертью ни грамма. Вот это всех поразило именно. Вот это его знание. Видя, он видел душу. Он понимал личность. Он отличал материю и дух. Он был философом. У него были определенные знания. Я не скажу, что он обладал полным таким знанием, но некоторым знанием он обладал. Необходимо для того, чтобы хотя бы не бояться смерти. Хотя бы. Это первый шаг. Не окончательный шаг. И так, телесная концепция, она имеет недостатки. Итак, карма. Я думаю, совершаю какую-то карму. Я говорю, совершаю какую-то карму. И действую, наконец, тоже совершаю карму. Так пойдешь в отношения с миром. Но я еще связан с абсолютной истиной, с источником всего. Источник всего называется абсолютная истина, Брахман. Брахман можно по-разному перевести. Буквальный перевод – совершенный, безграничный, неописуемый, вечный. Как можно сказать религиозно? Бог, абсолютная истина – все это подходит туда. Определение абсолюта таково – джанмадея сиадага. То, из чего все исходит, это есть абсолют. И вот живые существа, мы с вами, частички Абсолюта, и материальная природа также энергия Абсолюта. Браман. Живое существо, которое знает Браман, тоже называется Браман. Вот если вы познаете душу, вы Браман называетесь. Все. Вот это слово принадлежит, он становится совершенным. Как есть такая река под Псковом. Как же называется, я забыл сейчас. Такое название, мы купались в ней. То ли счастливая, то ли что-то еще. Ну вот мы искупались в той реке, но мы не стали счастливыми. Да. Ну, мы просто искупались и все. Но если вы знаете Брахман, касаетесь Брахмана, то вы становитесь Брахманом. Искра, если она приближается к огню, она вспыхивает огнем. Вот такой пример. Приобретает качество огня. Железо, погруженное в огонь, приобретает качество огня. Это уже не просто железо. Потрогайте. Это огонь. Свойство огня. Также человек, обретающий духовные знания, становится совершенным Брахманом. И их связывает. Если здесь карма, то здесь бхакти. Мы говорим бхакти. Бхакти – это стремление к чему-то возвышенному, как вера. Каждый к чему-то стремится возвышенному. Это энергия бхакти называется. В форме веры проявляется сначала. А в конечном счете проявляется в форме любви к абсолютной истине, любви к Богу. То есть совершенство человека определяется по его способности любить. Чем выше способность любить, тем совершеннее личность. Чем меньше способность любить, тем менее совершенна личность. Так связан живое существо, связано с энергией Абсолюта. Оно стремится вверх, стремится всегда двигаться вверх и достигать чего-то сверхвеликого. Абсолютная истина и материальная природа тоже связаны, потому что материальная природа находится под полным контролем, называется законы материального мира. Закон Ньютона. Разве это закон Ньютона? Разве он принадлежит Ньютону? Это закон природы. Его называют законом Ньютона. Нет, не закон Ньютона, закон природы. Итак, природа управляется законами, а закон – это разум означает. Если мы говорим о законе, это уже разум. Не так ли? Верно? Если мы идем в город и смотрим, везде порядок. Светофоры работают, магазины вовремя открываются, закрываются, предприятия и все остальное. Значит, есть правительство, верно? Нам не нужно что-то еще. Понятно, что есть правительство в городе. А если хаос в городе, правительства нет, мы говорим. Так вот, в природе нет хаоса. Вы видели отходы производства в природе? Чтобы все было зашлаковано в лесу, там были какие-то дрова лежали, щепки там никому не нужны. Вы видели хотя бы одного муравья под деревом в лесу, который бы умирал с голоду? Не хватило поесть чем-нибудь. Не досталось. Настолько все сбалансировано, что каждый микроб имеет свою пищу и срок жизни. Все очень точно. Каждый атом на своем месте. Каждый атом. Это означает, что Абсолют знает каждый атом творения. Пронизывает. Сверхсознание называется. Здесь сознание, еще сверхсознание. И здесь очень важный момент. Сверхсознание. Сначала мы поговорим о сознании еще. Да. Вот это сознание называется на санскрите сат-чит-ананда. Три термина определяют сознание, душу. Сат – вечный, чит – полное знание, ананда – полное блаженство. Это то, что нам не хватает постоянно. Мы хотим жить всегда. Мы хотим знать о своем существовании. И мы хотим счастья. Ради чего мы еще существуем? Это три энергии души. Они всегда будут требовать этих вещей. Проблема, конфликт заключается в том, что душа помещена в условия материального тела, которое асад, ачит и нир ананда, прямо противоположно этим качествам. Асад – временное тело. Ачит – тело полно невежества, незнания, недостатков. И источник страданий. Это называется конфликт, несовместимость, как масло и вода, они совмещаются при соединении. Они существуют отдельно друг от друга всегда. И так мы чувствуем в себе вот этот конфликт. Я хочу одного, получаю другое. А я все равно хочу быть счастливым, а я не получаю. Все равно хочу и не получаю. Хочу, не получаю. Что в конечном итоге? У меня такие проблемы. Одну обезьянку взяли под опыт. Комната, пустая комната. В центре комнаты куб. Очень просто. На кубе апельсин. Под напряжением тока. Вот такой эксперимент. Заходи, обезьяна, начинается эксперимент. Шимпанзе заходит, сразу видит апельсин, о, ты лакомство. И сразу хочет взять. Ее ударило просто током, она отпрыгнула, очень удивилась. Другой рукой. Она обошла вокруг, начала возмущаться, в чем дело, почему. И вдруг прыгнул четырьмя руками. И так продолжалось 3 дня. Она не оставляла свои попытки. Она хотела быть счастливой. Я хочу и не получаю, хочу и не получаю, хочу и... Через 3 дня диагноз шизофрения. Факт. Научный факт. И ведь что? Бхагавад-гита говорит, из неудовлетворенного вожделения возникает гнев, раздражение. А гнев затмевает память и разум человека. По-моему, йога разума. Вот есть враги разума. Разум Буддхи на санскрите. Буддхи, Будда, Будда это вот это слово. Тот, кто видит прошлое, настоящее, будущее, это Буддха, просветленный. То есть он может видеть удивительные вещи. Например, мы видим тело человека. А что такое тело человека? Это его продукт прошлой деятельности. По телу человека можете понять его прошлую жизнь. И по настоящему поведению можете точно видеть, что с ним будет в скором будущем. Даже без астрологии. Если есть Буддхи достаточные, можем видеть такие вещи. Будда был таким просветленным. И каждый человек, он сказал, может стать Буддой. Разумным. Платформа разума. Это великая мудрость, очень высокий уровень. Но чувство – это низшая платформа сознания. Это нас объединяет с простыми видами жизни, скажем. Как животный и человек есть много общего. Физиологически и по поведению. Еда, сон, совокупление обороны. 4 характеристики главные нас объединяют. Это телесные потребности. Но есть разница. Животное живет для того, чтобы есть и спать. А человек ест и спит для того, чтобы жить. Как бы есть еще другой высший принцип закладывается в человека. Поэтому не удовлетворен просто едой и сном. Не хлебом единым жив человек. Для человека главное будет пища. Это духовное знание. Духовное знание – это и есть способ поддержания нашего существования. Больше ничего не нужно. А духовное знание – это взаимоотношения с Богом. Если мы скажем, я верю в Бога, я допускаю, что Он существует, я даже знаю, кто Он, хорошо. Тогда вопрос, почему же мы живем так, как будто Бога нет? Образ жизни почему не такой? Почему образ жизни не соответствует нашим представлениям? Это называется взаимоотношения. Может быть, мы знаем, может, даже убеждены, может, даже и верим. Но а почему мы не действуем в этом направлении? Взаимоотношения нет, означает. Вот он есть, а отношений у меня с ним нет. И веда говорится, что сверхсознание – это параматма, есть атма, сознание и параматма. Находится в сердце каждого живого существа. Взаимоотношения нужно строить внутри собственного сердца. И мы сказали о сознании. Сознание – сат-чит-ананда. Хорошо. А что такое сверхсознание? Сверхсознание тоже сачитананда. Качество то же самое. Если возьмете каплю океана и океан, то вкус один и тот же. В чем разница? Разница в количестве. Вот. Сверхсознание – разница в количественное. Это безграничное, беспредельное. Да. А душа жива маленькая, крохотная. Капелька. И мы это чувствуем, как, например, голос совести. Можно ощутить в себе, есть какая-то оценка, критерии внутри наших поступков. Как бы сам себя осуждаю иногда, или сам себя хвалю, чувствую себя хорошо, когда делаю что-то хорошее, плохо, когда делаю плохое. Как бы есть чистая совесть, нечистая совесть, разные пороги совести также. Это относится к сверхсознанию момент. Сарвася чахам хридиса невиштамата смритиргьяна поганам ча. Это Кришна Вид Бхагавадгите, что Бог находится в сердце каждого живого существа, от него исходит память, знание и забвение. Каждое утро мы просыпаемся и вспоминаем, что нужно делать дальше. А когда мы засыпаем, все забываем. Смотрите. Во сне у нас другая жизнь. Как выключатель. Оп, и мы в другом измерении. Оп, в другом измерении. 3 измерения. Сон, глубокий сон и бессознательное состояние. И мы не можем этим управлять. Сейчас мы бодрствуем. Верно? Уверены все? Нет, строго говоря, мы сейчас же спим. Физически, конечно, бодрствуем. Но когда мы говорим о сознании, нет, это разновидность сна, то, что сейчас еще происходит. Еще к этому нужно прийти, к бодрствованию. Бодрствование – это сатва-гуна, вот это просветление разума, о котором мы говорим. Это уже бодрствование как таковое. А когда мы грезим, это сон. Я буду счастлив. Я вот эту должность получу, буду счастлив. Вот эти деньги заработаю, буду счастлив. Замуж выйду за этого человека, буду счастлива. Когда у меня появятся дети, буду счастлива. То есть в будущем всегда я буду счастлив, замечаете? А в настоящем никогда. Это грезы называются. Иллюзия, сон. Вот день пройдет сегодняшний, где он останется? Его не будет. И ночной сон тоже пройдет, его тоже нет. Так в чем же разница? И дневной сон ушел, и ночной сон ушел. Поэтому обычный человек погружается в эти иллюзии, грезы. Это состояние сна фактически. Для сознания это как сон. А еще есть бодрствование, и еще есть бессознательное состояние. На этот счет есть история. Творец Вселенной Брахма объявил, сделал объявление по всей Вселенной когда-то. Это описывается в одной древней Пуране. Эта история очень поучительная. Творец Вселенной Брахма. Его зовут Брахма. Кстати, русские веды имена от Брахмы. Его зовут Рамха. Там, Рамха. Брахма. Санскритский эквивалент Брахма. И он сделал объявление. Завтра я начну преподавать науку о самом себе. Тот, кто поймет смысл этой науки, покорит все три мира. О, все, знаете, как вдохновились. Покорить три мира. Есть три мира во Вселенной, и можно покорить их. Как мы сказали, мы все хотим быть покорителями. И пришел представитель от демонов один, самый разумный, и от полубогов самый разумный тоже пришел получать знания. Они дети Брахмы, те и другие. Индра был от полубогов, царь небес. И они пришли, Брахма в медитации. Они сели, смиренно стали ждать, когда гуру уйдет из медитации. Они мешали ему. Брахма открыл глаза, увидел. Вы пришли получить знания. Принесите мне воды. Ведь он действует как повелитель. Он испытывает ученика. Потому что только через смирение можно передать знания. Если ученик гордый, вы ничему не научите. Если ваши дети гордые, вы никогда их не обучите. Сначала смирение вырабатывается. Потом Брахма сказал, принесите воды. Каковы? Есть квалификация ученика или нет? А они знали об этом. Смиренно взяли, иначе знания не получим. Принесли воду, священную воду. Брахма, вот вода священная из Ганги. Мы готовы слушать. Что вы там видели в воде? Самих себя. Это и есть ваша истинная суть. Идите, дети мои, я вам дал знания. Вот это да. Ничего нового Брахма не сказал. Но демон думал, понятно, я все понял. Все очень просто. Я это тело. Я могу победить три мира, развивая способность этого тела. Мистические силы есть, 8 аштаситхи есть. Йога мистическая помогает мне в этом. Я могу управлять законами природы, если я владею этими ситхами. Людьми мне будут подчиняться люди. Я развью знания, мистические силы. Все понятно. Нужно тренироваться, работать и ушел. Больше не вернулся. Но Индра был более благочестив, как полубог. Он вернулся и сказал, он думал по пути. Если я это тело, то что же тут совершенного? Ведь тело временно. Как можно покорить три мира, если тело временно? Мир-то вечен. Нет, что здесь не то. Тело рождается, потом стареет, болеет, умирает. Нет, это не задание делать меня счастливым. Он вернулся к Брахме и 33 года служил Брахме, прежде чем Брахма обратил на него внимание. Индра, это ты? Ты вернулся. А ведь я ожидал тебе уже знания. Гуруджи, это знание не удовлетворяет меня. Тело временное, я не понимаю, что тут совершенного в преимуществах тела. Брахма легко улыбнулся. Ты прав, Индра. Ты правду говоришь? Ты не тело. Во сне ты летаешь? Летаю. И ты видишь красивые миры, правда? Путешествуешь во сне? Да. Во сне удивительные вещи происходят иногда. Ты – это тонкое тело сна. Иди, Индра. Я дал тебе знание. Индра шел, думал, ну если сон? Да, бывают хорошие сны, но бывают и плохие сны. Во сне иногда еще и падаю. А потом просыпаюсь, слишком все временно. Нет, он снова ушел. 33 года служил Брахме. Брахма снова. Индра, ты опять? Ты не удовлетворен? Нет. Если я просто тело сна, это слишком временно, слишком ненадежно. И во сне также происходят и страшные, неприятные вещи. Кто же я на самом деле? Брахма шире улыбнулся. Индра, твоя истинная суть – ничто. Пустота. Нирвана. Пустота. Ничего нет. Шунья. Это и есть ты. Иди. И тут у него была проблема. Тут уже не поспоришь. Пустота. Но почему я слыша эту истину о себе, не чувствую удовлетворения, а хочу хотя бы быть кем-то, чем пустотой. Я согласен даже страдать в этом мире, чем просто превратиться в пустоту. Я хочу существовать. Он вернулся и сказал об этом Браме. И Брама сказал, Брама рассмеялся и сказал, Индра, ты совершенно прав. Ты отверг все ложные теории. Теперь послушай истину. Ты есть дух. Сат, чит, ананда. Индра был очень счастлив. Ты вечный. Ты полный знания блаженства. Изначальная природа духа. И простая вещь. Я есть душа, слуга Бога. Теперь им нужно действовать, практиковать на этой платформе. А это непросто, потому что сейчас есть сложные концепции, которые будут вмешиваться. Я пишу 2×2 = 5. А потом делаю сложнейшие вычисления правильно. Страница за страницей, математические вычеты точные. Точные. И чем дальше я считаю, тем больше ошибка увеличивается. Несмотря на мои все верные расчеты. Маленькая ошибка в начале. Я это тело. И чем дальше мы развиваем эту цивилизацию, тем больше этих ошибок накапливается, тем больше несовершенств. Смотрите, цивилизация покрывает душу больше, 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 больше. Личность становится уже почти ничем. Кому мы так уж сильно нужны в этом мире? Бывает очень трудно человеку жить в этом мире, чаще всего. Чувствовать свою полезность, нужность, любовь, совершенство, другие вещи. Сколько разводов, сколько брошенных семей, сколько нежеланных детей. Я путешествую по России много лет. Всегда где-то останавливаюсь. В какой-нибудь квартире. Меня приглашают, поселят где-нибудь. И везде одно и то же. Владивосток, Хабаровск, Улан-Удэ, Чита, Казахстан, Прибалтика, Москва. За стенкой одно и то же. Люди живут. Одни и те же звуки. Мы выходим утром куда-нибудь, рано утром идем на программу в какое-нибудь место. Дверь открывается тоже, кто-то выходит. Дверь закрыл. Мрачный вид, серьезный человек выходит, сразу закуривает и идет, никуда не глядя. Мы не видим радостных людей на улице, кто прыгает. Хари Кришна, знаете, и так далее. Потому что они радовались чему-то. Иногда мы видим таких, знаете, которые прыгают Хари Кришна. Вот. Но там действительно есть радость. Почему мы позже объясним? Почему? Что это за практика? Обычно люди угрюмые. Недостаток духовной энергии, недостаток ананды и блаженства. Это веда. И этот аспект абсолюта, он связан с материальным миром через время. Но аспект времени говорит об этом, в его существовании. Время контролирует здесь все абсолютно. Нельзя что-то предпринять против времени. Самые сильные люди, самые сильные цивилизации, их уже никто не помнит. Слон входит в реку. Очень сильный слон, а река его уносит. Смывает его. Река времени. Она сильнее. Хотя слон такой большой, но река смоет его. Маленькая рыбка в реке. Плавает куда хочет. Видите, есть возможность быть свободным. Ложное эго — это слон. А истинное эго — это маленькая рыбка. Живите свободно. Получайте истинное знание о себе. Живите свободно. Не нужно вовлекаться в борьбу за существование. Когда мне было лет 25, с 16 лет я уже не жил дома. И я привыкал к самостоятельной жизни, без родителей. И я был уверен к 27 годам, что жизнь — это борьба. За все приходится бороться. Даже чтобы сесть в троллейбус или в автобус, нужно бороться. На каждом шагу нужно бороться. Даже пойти в магазин, купить покупки, и то нужно принять аскезы, знаете где, в то время. Купить овощи, знаете, было не так просто. Кто не помнит? Сколько нужно было стоять в очередь за картошкой, допустим, там час как минимум, там, и вам насыпать картошки вместе с землей, там, и... Ну, такие условия. Сейчас в каком-то смысле лучше, вот эти условия меняются. Но я был уверен, что жизнь — это борьба, и до сих пор это мнение у нас, может, и не изменилось, верно же? Но как только я стал входить в контакт с духовной энергией, у меня был совершенно иной опыт. Удивительно. Оказывается, можно жить на законах везения всю жизнь. Это закон. Везение — это не случайность. Вот эти законы сейчас утрачены, вот это знание утрачено. Наш опыт — борьба за существование. А когда мы устаем, мы ничего не хотим делать, хотим забыть обо всем, лечь на дно куда-нибудь. Немножко отдышимся, снова в борьбу, потом снова получаем пинки и снова отдыхаем от кого-нибудь. Это страсть и невежество. Страсть толкает нас к деятельности ради плодов. А когда мы получаем боль, мы хотим отстраниться от всего этого невежества, в пассивное состояние уходим. Потом снова страсть, снова невежество и так далее. Есть еще жизнь в благости. Жизнь в благости означает, что вам помогает все для исполнения ваших желаний. Да-дайте. Все помогают друг другу. Поэтому каждый получающий, хотя он думает, что он отдающий. Все переходит по законам природы, по законам добродетели. Если мы построим добродетельное общество, у нас не будет принципа выживания, у нас будет принцип жизни. Сейчас принцип выживания. Выживает сильнейший. Поэтому есть капиталисты, коммунисты, нацисты, шовинисты. Это все способ выживания. В мире любви нет таких понятий. Все могут полноценно жить, не бояться никого. Это цивилизация. Как мы видим, как кошки передвигаются по городу, видели? Мелкими перебежками. Прячутся так. Как во время войны. Как из окопа выглядывают бегом. Они всего боятся. И люди тоже очень осторожно ходят по улице, особенно по вечерам, они тоже боятся. Это не цивилизация. Это цивилизация кошек и собак в этом случае. Где люди враждуют уже друг с другом. С самого начала они не доверяют. И поэтому необходимо изменить это сознание, эти представления о жизни, не другие. То есть в гуне благости человек может быть счастлив, и он может полагаться на законы везения. Закон везения, он хорошо работает, если человек в гуне благости достигает такого состояния. Это человеческая форма жизни, когда он взаимодействует с природой, с людьми, и все ему помогает. Как в сказке, помните? Вот он помог одному, помог другому, помог третьему, потом все помогли ему. Ну вот ему повезло. Это закон, оказывается, есть такой, в сказках записан. Все русские сказки – это ведические истории. Я такую книгу нашел в Индии. Я очень удивился. Я видел все иллюстрации этих сказок, русских сказок. Она немножко по-другому написана, но суть та же самая. Это древние-древние истории ведические. Эзоп, его истории тоже все ведические. Потом их переписал один француз. А это француза переписал Крылов. Много-много этих есть притч. Огромное количество на санскрите в ведах. Есть такая форма передачи знания, притчи, истории. Мы будем рассказывать иногда такие истории в своих лекциях тоже. Но сегодня мы даем вступление, какое-то представление об этом, что же такое ведическая культура, почему она нужна нам. Конечно, нужна. Мы чувствуем, что это необходимо. Итак, нужно включить кнопку законов везения, законов добродетели. Часто машина не работает. Нужно завести ее. И мы видим, что эта машина очень большая. Она может охватить очень многое. Мы спросим, как я могу начать такую жизнь в таком окружении? Я буду делать добро, а ведь люди, они так не сориентированы. Идиллия. Но вы себе не представляете. Как только вы начинаете действовать именно в этом направлении, вы нажимаете кнопку большого механизма. Вместе с вами начинает работать большой механизм, абсолютно истинно подключается. Каково? И вы можете один человек изменить мир. В этом смысле слова. Один Иисус Христос когда-то пришел. И так много сделал, нужно прожить 2000 лет. Вот он один из примеров истории. Приходили другие пророки, это все будхи. Это все просветленные личности. И они делали какие-то простые вещи, но включали какой-то механизм, который работает до сих пор. Благодаря которому что-то еще и держится. Какая-то нравственность, какая-то религия, какие-то человеческие отношения, какое-то понятие мира, любви, Бога. Иначе бы этого уже ничего не было. И в Кали-Югу люди будут есть друг друга, потому что Бога нет. В этом причина. Кстати, в Америке есть такие ресторанчики. Едят абортированных детей. Не слышали об этом? Вот такие есть новости. Вот это Кали-Юга, вот признаки Кали-Юги. Они присутствуют. Немножко уже присутствуют такие признаки. И вышестоящие люди обманывают нижестоящих, тоже признак Кали-Юги. И болезни у всех есть какие-то. К 40 годам уже все там наполовину инвалиды, боже мой. Поэтому аюрведа, видите, она связана с духовным знанием. Аюрведа не применяется без духовного знания. Это считается неправильным отклонением, серьезным отклонением. Аюрведа, она поднимает человека до уровня самоосознания. В этом ее суть. Через оздоровление тела оздоровляется ум, оздоровляется чувство, оздоровляется сознание, и человек одухотворяется. В этом главный смысл аюрведы. Ведической медицины, прежде всего, начинается с молитвы Богу, это медицина. Без молитвы никакая медицина не становится медициной. Это будут просто таблетки и химия. Ничего хорошего в этом не будет толком. Итак, очищение ума, освобождение ума освободит нас от многих, конечно же, факторов страданий. Мы уменьшим свои страдания к минимуму, хотя всех избежать будет невозможно. Мы не идеализируем, нет. Многие вещи придется терпеть, они нам нужны будут. Некоторые вещи нам помогут очиститься быстрее, если будут переходить как испытания человеку. Человек должен преодолевать трудности, учиться. Это опыт жизни, он не будет легким. Никогда. Но он должен быть полезным, вот что важно. Поэтому Веда говорится, что толку жить 1000 лет, как дерево. Гораздо ценнее прожить одно мгновение в полном сознании, чем 1000 лет, как дерево. Вот к этому принципу человек идет. Когда человека просветляет знание, все меняется мгновенно, это же как солнце встает, и все становится видно сразу же. Это не будет создано по крупицам. Это в форме откровений передается. Сейчас гьяна, но если мы будем практиковать, тот, кто начнет практику, он увидит, что это передается сразу в форме откровений. Например, в компьютере вы выходите в интернет, связитесь с сервером, потом нажимаете кнопку, информация сразу вся поступает, вот и все. Вот и все знание. Знание уже есть. Его не нужно как-то открывать, нужно быть связанным с ним. Или вы настраиваете волну радиоприемника. Как только нашли волну, информация сразу приходит. Вот и все. Так это поиск самого себя. Мы должны настроить свое сердце, свой ум на взаимоотношения с Богом. И тогда наша жизнь будет совершенной. Только в этом случае. Человек без Бога никто и ничто. Он не является слишком уж полезным. Его жизнь не является цивилизованной еще на этом уровне. Поэтому человек должен родиться дважды. Двиджа. Человек двиджа должен дважды родиться. Первое рождение от отца и матери. И второе рождение от духовного учителя – это духовное знание, духовное рождение. Двиджа – это птица тоже. Тоже рождается дважды. Яйцо, потом цыпленок рождается. Двиджа – это зубы. Два раза появляются тоже. Вот человек также двиджа, дважды рожденный. Итак, рождение в знании считается уже настоящим подлинным рождением. Ну, на сегодня мы остановимся. Может, приступим к вопросам, пожалуйста. Отношения природы мужчины и женщины, например, и коснуться несколько семейных отношений, ведическое знание. Завтра можно эту тему немного раскрыть. Судьба, безусловно. Судьба есть у каждого человека. Но не только судьба. Судьба – это не самое важное. Если судьба есть, каков вывод? Что теперь можно ничего не делать. Так выглядит, а? Логично. Но это не так. Судьба. Судьба – это моя карма, которую совершил в прошлом. Например, в прошлом я закончил высшее учебное заведение, поэтому я получаю диплом. Это продукт моей деятельности, ведь предопределено. Это судьба. Я поступал в высшее учебное заведение, предопределено, что я уже получу диплом, если буду правильно все делать. Это моя судьба, я сам ее делаю. Все, что я сделал в прошлом, это я посадил семечко. Оно растет. Пока я что-то еще делаю, сажаю новые семена, они постепенно вырастают. И плоды потом приходят ко мне. Сладкие, горькие, разные, кислые. Все в перемешку. Плохое делаю, плохой плод будет. Хороший плод придет. Поэтому жизнь моя чередуется. Неоднородно. Это определяет судьбу. Но судьба – это не высший закон. Высший закон – это свобода выбора. Нужно понять, что человек свободен при этом остается в своих желаниях и решениях. Например, я осужден за какое-то злодеяние, но я могу принять решение в тюрьме измениться. Я свободен в этом. Даже в тюрьме я могу измениться к лучшему. Разве нет? Не означает, что я должен оставаться негодяем теперь, раз я в тюрьме сижу. Я могу измениться к лучшему. Это мой выбор. И когда человек меняется к лучшему в тюрьме, очень часто его освобождают досрочно. Закон еще милости есть, прощения. Он выше, чем закон кармы. Поэтому иногда, как и религиозные люди говорят, покайся. Это религиозный термин. Вот тебе плохо, ты болеешь, это твоя судьба, карма. Но покайся, и вот легче будет, и это может помочь. Но если мы делаем так, мы каемся, нам легче. Потом снова совершаем грех. Называется омовение слона в ведах. Слон заходит в реку, омывается, он любит купаться, чистый. Выходит на берег, что он делает? Берет песок вот так и обсыпается весь сверху. Купание слона. Именно поэтому как бы современная религия потеряла силу, потому что люди не могут отказаться от греха. Они признают, что они греховные, они даже раскаиваются, но они снова совершают его. Купание слона, ничего не меняется в мире таким образом. А необходимо научиться отказаться от греха. Иди больше не греши, так говорил Иисус Христос. И веда говорит, что отказаться от греха человек сможет только тогда, когда изменит вкус и сознание. Вот у нас на столе пища. Мы хотим есть. Мы едим, и вдруг приносят пищу лучшего качества. Можно переключиться легко на это, правда же? Это не трудно. Так же и здесь. Если мы заняты более позитивной деятельностью, то нас может не привлекать больше какая-то низшая деятельность, греховная деятельность. Это вопрос развития вкуса. Поэтому один мудрец говорит царю. В прошлом это знание передавалось сначала царям. Оно хранилось в секрете от многих людей. Он сказал, что никогда не стремись к удовлетворению чувств. Потому что эти желания, эти чувства, эти наслаждения присущи и знакомы даже поедателям с порождением свиньям. Это одно и то же. Секс знает и свинья, и человек. Это одно и то же. Во сне они одинаковы, хотя один спит в сарае, другой на кровати. Во сне они одинаковы совершенно. Поэтому мудрец говорит, это одно и то же. И у них это еще лучше получается. Поэтому не уподавляйся. Ты должен знать одну вещь доподлинно, что в материальном мире, вот в этом направлении удовлетворения чувств счастья быть не может. Вот цари должны были понимать эту науку, иначе бы они не смогли бы людей сделать счастливыми. Раджа Риши, Раджа царь, Риши святой, он должен быть святым. Когда-то были такие люди. Знание было предназначено прежде всего для них, Раджа Риши. Сейчас нет Раджа Риши, поэтому знание открывается для всех. Пришло время такое. Это Кали-юга, другого способа не существует. И если мы сможем понять этот принцип, нас никто не сможет обмануть больше в этой системе. Эксплуатировать, манипулировать. Почему люди обмануты друг другом, в семье разводятся? Вот та же самая причина. Они эксплуатируют друг друга, их брак деградирует поэтому. Хорошо. Обычно мы понимаем под словом «везение» то, что мы можем себя поддерживать легко, не совершая слишком больших усилий для этого. Означает, что человеку повезло. Вот у него простая, легкая работа, и он так много имеет, видите, вот это везение считается. То есть человеку везет тогда, когда у него еще остается много избыточной энергии, свободной энергии для творчества, для выражения себя, своих чувств, интеллекта, взаимоотношений с миром, когда он достаточно имеет таких прекрасных отношений, он очень счастлив. Сейчас люди больше заняты работой, добыванием денег, настолько, что у них нет времени на духовную жизнь, на взаимоотношения с людьми слишком много нет времени. Поэтому не везет. По этой причине, что у нас очень маленький круг взаимоотношений. И лишь только тот, который я выбираю в этом окружении, все. Суживается диапазон счастья. Выбора меньше и меньше становится у человека. Вот я скажу, если я закончил среднее образование, у меня есть выбор поступить в учебное заведение высшее, правда? А если я не закончил среднее образование, не получил его, у меня есть выбор такой? Нет. И тогда, можно сказать, человеку не везет. Вот он хочет, у него даже есть способности, а вот нет, нет среднего образования у него, не повезло. Поэтому везение означает подготовить себя к взаимоотношению с этим миром. И тогда это возможно. Тогда возможны взаимоотношения. Скажем, если вы знаете, и я знаю, у нас есть одинаковое знание, мы будем общаться очень глубоко и понимать друг друга. Можем стать друзьями. А если нет, этого не произойдет. Так что же такое везение? Это глубокие знания. Когда вы в каждой ситуации знаете, что нужно делать. Прабхупада дает другой пример. Человек больное сердце, он упал на улицу, у него приступ. И вы хотите помочь ему. Но если у вас нет знания, как вы поможете? Если вы не врач, как вы поможете? Вот такой пример есть. Как бы мы хотим помогать друг другу, но не везет, нет знания, видите, вот поэтому не везет. Хотим, но не можем, нет везения. Поэтому знание – это самое важное, оно позволяет человеку не прилагать слишком больших усилий, и при этом легко поддерживать себя, еще иметь избыточную энергию. Ко второму вопросу вернемся потом, напомните его. Как вы сказали, два эти фактора влияют одновременно. И социум, и непосредственно карма прошлого, прошлой жизни. Они связаны. Вот так человек ходит, смотрите. Ставит одну ногу, потом другую ногу, вот так он идет. Сейчас одна нога стоит на месте. Опора – это наше тело, воплощение, вот оно. Мы опираемся на него сейчас, мы живем. Другая нога в движении находится. Это наша деятельность, карма. Мы сейчас совершаем деятельность. Это наш переход в следующую жизнь. Вот то, что мы сейчас совершим в этой жизни, это все перейдет в следующую жизнь, будет причиной следующего существования. Ям-ям вапис марандавам. О чем человек думает в момент смерти, начало следующей жизни становится. То есть тонкое тело переводит душу в следующий тип тела, определяет грубый тип тела. Значит, сейчас я живу. Опираясь на эту ногу. И я что-то делаю, плохое и хорошее, смешанное. И, может быть, не осталось, уже мое воплощение подходит к концу. Уже жизнь сформирована моей кармой. Уже определяются родители в это время мои. Я их не знаю сейчас. Они где-то уже родились, может быть, они уже встречаются, может быть, уже познакомились. Вот они уже скоро поженятся. И вот я уже должен сейчас закончить свое существование. Нога становится, это отрывается. То есть я уже предопределяю то окружение, в котором я появлюсь. И социум будет соответствующий, он будет влиять на меня, я буду влиять на него. То есть я это зарабатываю. Один человек, он утром подошел ко мне в парке, я медитировал, сидел, слушал мантру, и он был пьяным. Я, что ты делаешь? Я говорю, вот пытаюсь понять свою душу, я общаюсь с Богом. А что это такое? Ну и мы стали разговаривать, он был пьян, думаю, сейчас уйдет быстро, такие темы они долго не поддерживают. Но он остался. Я ему сказал, реинкарнация, что душа вечна, и поэтому есть смена тела. Реинкарнация, мы можем родиться снова, после смерти мы рождаемся снова. То, нет, говорит, такого не может быть. Ты можешь мне доказать это? Ты можешь мне доказать такие вещи? Вот там повторяешь что-то, а ты доказать там не можешь? Докажи мне это. Он был склонен поговорить на это. Но я понимаю, что доказать можно трезвому человеку, разумному, но вот как пьяному не знал, как доказать. Что-то было простое сказать. И я ему сказал, ну ты же уже родился. Ну да, говорит, родился. Так почему ты не можешь еще раз это сделать? Стал думать. Еще раз? Как я могу это сделать? Я говорю, ну ты уже это сделал. Почему ты с тобой это еще раз не можешь произойти? Ведь ты же родился. Как ты появился на свет? Он говорит, ну да, от матери, отца родился. Говорит, а как я могу у кого-то другого родиться, он сказал. Я говорю, это не имеет значения, у кого ты родишься. Ты уже у кого-то родился. Но как я, говорит, могу родиться у кого-то? Я говорю, ну, ведь никто не знает, кто у них родится. Это совсем не имеет значения. Родители не знают, кто у них родится. стал думать. Может быть, ты и прав. Ведь мы же тоже не выбираем себе родителей. Мы тоже не знаем, кто будет нашими родителями. И родители не знают, кто у них будет ребенок. И мы не знаем, кто будет наши родители. Это не контролируется человеком. Человек лишь инструмент в этом. И есть в ними закон. Так же, как мысли в момент смерти определяют мое будущее тело, так же и мысли родителей повлияют на зачатие ребенка. Умонастроение родителей в момент зачатия определит уровень сознания ребенка. Уровень сознания. То есть плохие дети – это неконтролируемые мысли в похотливый момент секса. Чем сильнее сексуальное возбуждение, которое затмевает разум, тем похотливее рождается ребенок. Знаете, трудные дети. Почему? Они не слушают, они делают все по-своему, они более похотливые, более эгоистичные. И они труднее поддаются воспитанию. То есть есть такие в ведах описываются законы, тонкие законы. Как начинают дети, цивилизованные люди, то есть о чем они думают, как они готовятся к этому. То есть, там, это момент очень ответственный, видите, потому что мы можем сделать такие поступки, а потом всю жизнь терпеть как наказание этих детей. На определенном уровне ответственность повышается. И самая высокая ответственность – это отношение мужчины и женщины в этом мире. Вот тут больше всего страдания в этом аспекте жизни. За одну ошибку иногда нужно платить жизнью, видите. Ну, так или иначе, это законы реинкарнации, они тонкие, их нужно будет еще как-то отдельно обсуждать, отдельная тема будет. Конечно, почему нельзя так сказать? Но утверждать, что полностью, было бы слишком самоуверенно. Правда? Поэтому я немножко по-другому скажу. Бывает, что человек заблудился в лесу, и он обречен на гибель там. Очень трудно выйти из леса самому. И тогда мы скажем, он счастлив, он скажет нет. Ну вот смотрите, он залез на дерево и увидел, о, там выход. Он еще в лесу, но он уже счастлив. Хотя он еще в таком же окружении, как бы и прочее, но уже он другой. Поэтому мы больше вот к этой категории относимся. А? На дерево что? Да-да, лезем на дерево. Да. Мы хотим получить знания, мы хотим увидеть, где же этот выход. Да, хороший вопрос. Душа, когда выходит из тела, это момент смерти, оставления тела, развоплощения. В обычном случае это примерно занимает 1.5-2 месяца перевоплощения. От момента смерти, оставления тела, ну, как 40 дней принято считать и прочее. Это совпадает с ведами 9 дней, 40 дней, там есть свои этапы, которые душа проходит после смерти. 1.5-2 месяца примерно, и он должен будет воплотиться. Новая мать в утробу заходит семенем отца. Весь процесс заключается в том, как он должен попасть в семя отца. Это происходит с пищей, обычно с зерном. То есть там есть свой закон, есть другие какие-то методы еще. Как он попадает в утробу матери. Душа должна быть связана с чем-то конкретным, чтобы это осуществить на физическом уровне уже. Есть исключения. Например, очень греховная карма, очень плохая карма. В этом случае он может не получить быстро нового воплощения. Вот так, циклично, знаете, воплощаться. Может прерваться цикл. Замедлиться. То есть человек упадет в ад. И очень долгое время не получит нового воплощения человеческого. Это очень долгое время может быть. Или самоубийство. Это означает тело привидения в следующей жизни. Он не получает физического рождения, опять же. Это тонкие страдания в тонком теле, где он не спит, не ест, а только об одном и том же думает. Многие годы. Привидение – это очень тяжелое существование. Поэтому есть исключение, как бы. А общее правило таково, что примерно 1.5-2 месяца и новое воплощение. Если не сдерживать эту эволюцию искусственно. Или он совершает какой-то особый поступок, знаете, такой святой, да, и он может подняться на более высокий уровень вообще планетарный. Там тоже он будет слишком долго, чтобы вообще думать об этом, прежде чем вернется сюда. Ад и рай – это временные понятия. А рай не вечный. Вечен только дух. Есть духовное измерение, оно вечно, а рай нет. Рай временный. Почти вечный, но долгое время, но временный. то и другое, как вы говорите, так и есть. Это уровень сознания, и в соответствии с ним мы получаем физические условия. Как, скажем, уровень образования есть, мы получаем должность. Так же здесь, подобным образом. На всякий уровень сознания есть какие-то условия, созданы уже. Как гостиница большая, знаете, это вселенная, люкс сверху, ниже средние номера, и есть совсем простые ночлежки какие-то. И в зависимости от денег кармы мы можем приобрести что-то из этого. Плакать долго — это очень плохо. Да, поминать нужно. Но нужно знать, как это делать, потому что родственники иногда рождаются в плохих условиях. Чаще всего не очень хорошие, сейчас не очень хорошие условия рождаются. Мы видим, что мир становится хуже, сложнее жить. Условия ухудшаются. То есть их следующее рождение будет хуже, как правило, от кармы зависит. Поэтому долг родственников — вспоминать их, определенные обряды совершать, чтобы улучшить их положение, облегчить им это положение. Бывает, что родственник попадает в плохое положение в следующем рождении. Там есть специальное предписание. Нет, скорби вообще не должно быть. Скорбь, значит, вы тянете его вниз. Энергия скорби тянет вниз. Скорбеть долго не предписано в ведах. Можете поскорбеть чуть-чуть, несколько дней, но не больше. Ваш долг — продолжать жизнь, чтобы помогать этому родственнику уже по-другому. Иначе как вы поможете, если будете скорбить сами? В церкви имеете в виду? Я не уверен, что сейчас эти обряды имеют силу такую уж прям церковную. Думать. В чем связь родственников? Родственники уже думают друг о друге. Так? И если вы совершаете духовную деятельность, то автоматически помогаете своим родственникам, даже без специальных обрядов. Почему люди идут в церковь, чтобы поминать родственников? Почему, как вы думаете? Почему нельзя это поминать в другом месте? Потому что в церкви вы начинаете думать о Боге. И именно это и помогает им. Ваша какая-то связь с Богом их очищает. Потому что если кто-то может очистить, это только абсолютная истина может сделать. Это божественные энергии должны быть. Поэтому если ваша жизнь связана с Богом, фактически вы уже это делаете. Но это не так, что вы берете, на могилу идете, наливаете ему стакан водки. Это ужасно, то, что люди делают. Предлагаете ему стакан водки умершему, и иди в ад, дальше продолжай. Это сильное извращение. И, как правило, даже хоронить неблагоприятных людей в землю, обычных людей в землю, не нужно хоронить, как правило. Я не думаю, что здесь это можно применить везде, не знаю, но в крупных городах есть крематории, это лучше. Потому что душа привязана к грубому телу, и пока он там в земле, она еще где-то должна здесь витать. Долгое время сдерживается его эволюция. Мы наносим вред его эволюционному развитию. А кладбище — это не очень хорошие места. Вы хотели, чтобы вас на кладбище отнесли, закопали там? Крематорий чище, считается, лучше. О себе. Ну, у нас сегодня йога-разум. А как я дошел до этого? На каждой лекции меня спрашивают об этом. Иногда я рассказываю целую историю об этом, смешную. И что, хотите послушать? В Петербурге я встретил таких людей. Ну, случайно мне показалось. Сейчас я понимаю, что это не случайно было. 85-й год. Их преследовали, эту группу. Они изучали Бхагавад-гиту с комментариями. Это было издание Калькутта, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Дели. Вот Такое было издательство. Было переведено подпольно на русский язык и ксерокопировалось. Да это все было подсудное дело. И лидеры уже в тюрьме сидели, когда я пришел. В 1985 году. Уже были суды, прошли. За вегетарианство их садили в то время. Вегетарианство — вред здоровью, так формулировалась статья. Я этого ничего не видел, но мне сказали, что есть такие люди, они как-то странно готовят пищу, заряжают ее энергией. Пойдем посмотрим. Где я только не был до этого. Я ходил и уже и к магам, и к оккультистам, и черную-белую магию прочитал, книгу помню. В Петербурге чего я только там не видел. И из тела выходил уже много раз, и у меня был такой опыт эзотерический. И я говорю: нет, хватит мне ходить, никуда не пойду, буду идти своим путем. Но друг обиделся и сказал: сначала вот пойди посмотришь, а потом будешь говорить. Ну вот я, чтобы только друга не обидеть, пошел туда. Метро Пушкинское, говорит, нужно там ждать, но в группу нельзя собираться, это нужно скрывать. Молча стоите в разных местах, потом придут старшие всех, скажут, куда идти. И я стою и смотрю: так-так. А я работал в МВД. В пожарной охране. И я думаю, сейчас я их раскушу всех. Я экстрасенсом был немножко. У меня уже эти способности стали проявляться. Я видел ауру людей, читал мысли. Ну, и я стал смотреть. Я их сразу всех обнаружил без всякого напряжения. Они все ходили, дыр-дыр-дыр, что-то бормотали. Рука у всех в кармане, все одинаковые. И ходят, и что-то бормочат. Думаю, ну, что-то конспираторы, смотрите, я их всех накрыл сразу же. Ну, очень странные люди. У них в тюрьмах сидят лидеры, а они здесь так скрываются. Потом пришли лидеры, два человека. Когда они вышли из метро, это были два обычных человека, я был экстрасенсом, когда они вот так вот появились, я почувствовал, что две глыбы входят. Что такое? Никогда такого не видел. Откуда такое силище? И такие спокойные, простые, такие добрые. И говорят: спокойно, так, сейчас, пожалуйста, не все вместе. Вот мы пойдем, и вы за нами, только не все вместе. Так, по одному идите, не оглядывайтесь. Мы все не вместе. И когда они двинулись, и такая волна потянула меня туда сразу за ними, как водоворот какой-то. Ну, интересно, что ж такое. И все так и выстрелили, такой цепочка ровная, значит, шеренгой. Я думаю, вот конспираторы, смотрите. Сразу видно, что это одна команда идет. Очень простые, наивные при этом люди. Такие очень сильные, разумные и очень наивные при этом. Я был очень удивлен. И вошли, это была коммунальная квартира Петербурга. Такие квартиры есть, где даже не разуваются люди, сразу проходят там по паркету в комнаты. Вот так вот, такая была грязная. Одна йогиня жила там. Так у нее волосы были. Такой нос был, глаза такие были. Йогой занималась. Она пригласила. Подпольная была квартира для встреч. Я ее сразу испугался, эту женщину. Я очень был стеснительный, страшный. Я никогда в себе не мог поверить, чтобы я мог вот так вот сидеть и на сцене что-то рассказывать. Я был очень стеснительный. Это врожденный мой был недостаток. В школе еще меня к доске не вызывали никогда. Меня отдельно всегда спрашивали, и то трясло меня. И тут я попал и сел в угол. Там был такой торшер передо мной, светился. Я за него спрятался в угол на диване, и мне там было хорошо. И наблюдал оттуда, что здесь будет теперь. Они достали какое-то изображение, стали петь какие-то мантры. Не помню, что они пели. Я первый раз слышал, ничего не понимал. И мне не понравилось. Потом стало очень жарко. Какой-то горячий душ пошел на меня. Я весь раскраснелся, пот пошел. Думал, ужасно, ужасно. Скорее бы они перестали петь эти мантры. То есть я еще не мог воспринять их. И полчаса примерно не пели. С меня 7 потов сошло, наконец закончили. Фуф. Что теперь будет? У них не было тогда еще такое вот издание, еще оно было в пути. Они читали Гиту Семенцова, Смирнова, вот что-то такое было. Стали говорить о реинкарнации. Но для меня ничего нового, я уже выходил из тела, я гордился этим, у меня был опыт такой, знаете. У меня уже страхи смерти ушли к тому времени, я уже гулял вне тела. Но я подумал: а, ничего нового, что здесь ходить сюда. И после лекции один человек подошел ко мне из них, так посмотрел на меня, подошел. Я думаю, что мне сейчас скажет? А вы знаете, что можно после этой смерти получить другое тело? Например, тело обезьяны. Я очень обиделся. Ну, почему это он мне такое говорит? Тело обезьяны. Я говорю: знаю, и ушел от него, я обиделся. И думал, сейчас я пойду оттуда, и все. И тот сказал: не уходите, сейчас будет угощение, прасад. Новое слово прасад, я не знал, что это такое. Это пища освященная. Ну ладно, я вообще не любил в гостях что-то есть, но так уговорили, я сел, и все сидели, и тарелки стали разносить тут же, быстро все организовали. И был такой рис, плохо вареный был, с кориандром, с семенами кориандра. Много кориандра, вот один к одному, наверное, рис и кориандр был. Рис хрустел, кориандр хрустел, думаю, вот это просад. Этот аромат, это все. Потом халава, халва. Это был гвоздь программы. Они брали сковородку, растапливали масло там, примерно 250 грамм, такой кусок. Геркулес сыпали туда, жарили на масле, сыпали много корицы, перец, муку, асафоэтиду, все специи там были. Но много было корицы, она же коричневая была от корицы. В конце сыпали сахар, изюм там еще был, что-то обжарилось, дым коромыслом шел. Знаете, запахи были просто пробивающие насквозь все стены. И в конце сыпали сахар, это все таяло от температуры, перемешивали, и потом это все застывало. И потом откалывали, и вот халава ешьте. И я вцепился в эту халаву, боролся с этим. Такой стеклянный кусочек, и я его пытался размочить как-то во рту, и когда этот аромат пошел у меня, я просто был потрясен. Я вдруг смотрю, как все стало светиться. Такие все стали хорошие, хорошие, такие знакомые, близкие люди, знаете. Мне хотелось их обнять, и я сразу понял, в чем дело. Наркотики. Это ребята-наркоманы, все ясно. То есть это было очевидно совершенно для меня. И я осмелел, мне язык развязался. Я говорю, сейчас я их всех раскушу. Я говорю, а можно посмотреть, кто готовил вообще? Сейчас думаю, они испугаются. И тут кто-то с такой радостью выскочил из кухни. Такой светлый, знаете, парень такой был, симпатичный такой, добрый. Я, вам понравилось? Я говорю, ну, да. А можно посмотреть, что вы туда ложите? Думаю, сейчас я на лицо буду смотреть. И его улыбка вообще до ушей достигла. Конечно, я тебя научу готовить. Взял мой телефон, адрес и все остальное, пригласил меня сразу же. Я пошел тут, не знаю почему. Я пошел через несколько дней туда с ним готовить, представьте себе. И как только я подошел, он сказал, так, все будем готовить для Кришны. Я не знаю, ну хорошо. Что мне делать? Иди мой ноги, руки, рот плащи. У меня были длинные волосы и борода. Посмотрел на меня и завязал мне чем-то всю эту бороду, волосы. В таком виде я пошел на кухню босиком, с мокрыми ногами, руками. Он надел какие-то чистые одежды, говорит, все должно быть чисто. Нельзя нюхать то, что мы готовим, и пробовать. Запомни это. Мы готовим для Кришны. Никакого вожделения. Я думаю, а как это возможно, не нюхать? А если в нос попадет, что я буду делать с этим? Я так перепугался, помню. Стал волноваться и думаю, что же мне делать? Не дышать носом, может быть? Дышать ртом? Но поскольку он контролировал чувства, этот человек, рядом с ним я научился этому сразу же. Оказалось, это возможным. Вы чувствуете запах без вожделения. Можно так делать, оказывается. Вот он... Присутствие него, у меня как бы чувства были под контролем. Говорится, если кто-то свои чувства победит, он сможет контролировать чувства других людей также. Если нет, то нет, он не сможет руководить людьми. И вот тут как бы это естественно происходило, и это одно из было из чудес, которые я заметил, что вдруг мои чувства встали под контроль, и я себя почувствовал очень хорошо, легко, впервые в жизни, рядом с ним. Просто какое-то счастье было, знаете, не будоражит ничего человека, не беспокоит его мир. И там я чистил картошку, мыл рис, он мне показывал, вот это куркума. Это корень растения. Желтый, вот его нужно в ступке размолоть в порошок. Очищает кровь, желтый цвет дает. И я это толок в ступке. Это асафоэтида, это заменитель лука и чеснока в благости. Сок растения кристаллизованный, мы применяем его. Каждую специю он объяснял, для чего и почему. Все это я помогал ему делать. И мы готовили, вот сейчас топим масло. Овощи бросаем туда, а сначала туда асафоэтиду, пойдет запах. Да, потом бросаем туда кориандр, можно положить перец. То есть он знал эту очередность. Сейчас эти специи немножко разойдутся в масле, не в благости будут, не в страсти. Они не будут раздражать пищеварение, а будут способствовать. Теперь бросаем овощи, смешиваем все это со специями. Они сейчас впитают все здесь. Потом сверху рис, заливаем кипятком один к двум, солим, закрываем. И все, он даже не смотрел туда. Как в аптеке все точно было. На самом деле он хорошо готовил. Я удивлялся, что все так точно у него получается, быстро им это все сделали. Так, теперь, говорит, самое главное, мне нужно предложить Кришне. Знаете, я был человек нерелигиозный. Я никогда не любил церкви. Я заходил иногда в церкви, это было в Петербурге, а до этого я даже не видел церкви никогда. Я жил в тундре на Сахалине все детство. Там не было ни одной церкви вообще. Когда я вошел в одну церковь, помню, я видел, как одна старушка упала на колени на пол, я тут же ушел оттуда. Никогда не мог смотреть на такие сцены. А тут вдруг он мне говорит, сейчас пойдем предлагать Кришне, Богу нужно предложить. У него был колокольчик, поставил какое-то изображение, и на чистой посуде, с которой никто никогда не ел, положил все блюда по чуть-чуть, поставил перед изображением, встал на колени, меня аж покоробило всего, головой уперся в пол, извиня колокольчиком, стало что-то бу-бу-бу-бу-бу-бу, так, знаете, он не расстраивался, так бодро, так радостно, я бы сказал даже, жизнеутверждающе. Там было какое-то скорби, слезы, а когда так, так, хорошо, в таком настроении. Я, конечно, чуть не упал в другую сторону, когда увидел все это, но я вынужден был смотреть, терпеть и слушать мантры. Что он там говорит, ничего не понимал. Быстро. И вдруг я чувствую то же самое. Опыт повторяется. Опять все лучше, 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 все уже сияет. А меня уже здесь ничего не стесняет. Я подумал, так, так, это не специи, это не наркотики. Мантры. Ну я же знал об этом раньше. Мантры и чакры, все понятно. Звуки, они действуют на чакры. Все ясно теперь. Все дело в мантрах. И он сказал, сейчас Кришна поест. Мы пока почитаем что-нибудь из Бхагавадгиты и потом примем эту пищу. И когда мы ели, был такой праздник. О, все сияло. Потом неделю ходил под этим сиянием. Это был мир совершенно удивительный. И я пришел домой, а я перед ним сказал, ты не можешь эти мантры записать? Я так робко попросил. Он аж подпрыгнул от радости. Конечно, говорит. И дал мне и мантры, и изображение сразу всем обеспечил. Я прихожу домой, я говорю, Женя, так, сейчас я буду готовить просад. Заматывай свои волосы, пожалуйста. Где мои ноги и руки. И не смотри на меня с вожделением. Нюхать нельзя, пробовать нельзя. Она подумала, что-то с ним произошло. Что-то странное какое-то он пришел. И не пьяный, но очень странный. Она подчинялась полностью. Она просто хотела посмотреть, что же будет дальше. Я говорю, мою плиту я буду готовить. Она говорит, а что ты будешь готовить? Ты же ничего не умеешь делать. Все время я готовлю. Я стал думать, ну, картошку-то я пожарю. Картошку буду жарить. Чисть картошку. Я уже чувствовал себя очищенным достаточно, чтобы руководить другими. И жена подчинялась, и чистили картошку. Я даже картошку плохо пожарил. Плохо перемешал, где-то была недожаренная, плохо соль перемешалась. И не было чистой посуды никакой, я всю сковородку пошел Кришне предлагать. Так вот, ставил. А жене сказал, так, жена, выходи из комнаты, пожалуйста, надо дальше. Это было общежитие студенческое, я говорю, иди в коридор. Потом, когда все будет готово, позову, не смотри, не смотри, иди отсюда. И было очень интересно, что же такое вообще происходит. Пришел с ума, что ли, сошел, готовить начал. И потом, как выяснилось, она подошла к двери тихонько и подглядывала в щелочку. Там плохая была дверь такая, студенческое общежитие. И она думала, что просто свихнулся человек. А я, представьте, закрыл дверь. Поставил сковороду, колокольчик у меня был, взял бумажку с мантрами и встал на колени. Думаю, что я делаю? Потом, никого же нет. Была, не была. И головой в пол, бабах. Я думаю, ужас какой. До чего я дошел? Посмотрите, на кого я похож? Как я таким стал вообще? И взял колокольчик и стал звонить. И по бумажке, через пень-колоду, ничего не понимаю вообще. Никакого смысла в этих мантрах. Прочитал. Ничего не почувствовал. Просто идиотом себя полно почувствовал. Это моя первая реализация. Просто дурак дураком. Больше такого никогда делать не буду. Последний раз. Ну, думаю, ладно, Кришна поел должно быть. Жена, заходи, все, хватит. Дурака валять, будем есть. Она молча пришла, и мы стали есть той же самой сковородки. Я ем, я молчу. Я чувствую, что я все это как-то сделал плохо. И вдруг я начинаю думать, а ведь я всю жизнь жил плохо. Дело не в картошке здесь. Я ведь все плохо делаю. Я стал вспоминать, что я делал плохого. Я оказал, вся жизнь я делал плохие вещи. Я очень мало делал хорошего. И мне стал комок в горло поступать от этого, от этих мыслей. Я говорю, ты знаешь, мы сейчас едим освященную пищу. Я тебе прямо говорю, я предложил ее Богу сейчас. И она мне говорит, а я тоже хочу готовить освященную пищу. Сразу же, когда мы ели эту картошку. Это был праздник. Тогда я сидел и думал, хорошо, это не наркотики, это понятно. Но это не мантры, потому что я не мог принести мантры толком. Что, неужели Кришна? Это был первый опыт. И потом, как я узнал, что этот опыт был не только мой. Практически все, кто пришли в это движение, имели опыт сразу же такой подобный. Не обязательно таким путем, как я. Сейчас я собираю письма со всех городов России. О том, как последователи Саданы Кришны пришли в это движение. Именно их опыт. Я получаю массу подтверждений. Тысячи подтверждений этому всего. Все получили сразу же трансцендентный опыт. Сразу же получили духовный опыт в этом. Все дело в связи с парампарой. Я позже, завтра, может быть, объясню. То есть необходимо контакт, вот и все. Как только мы получаем контакт, знания сразу получаем. Сразу, не нужно домысливать, не нужно мучиться долго. Вот мед в банке. Я говорю, попробуйте, очень сладкий. А кто-то скажет, а может быть это не мед, может быть машинное масло, откуда я знаю, я не буду пробовать. Нет, вы просто попробуйте каплю, вы убедитесь, что это хороший мед. Нет, я не уверен, докажите сначала, что он сладкий, я не могу. Но у вас видела ВКонтакте, попробуйте на язык. И вы почувствуете вкус. Это очень просто. И это был мой первый опыт. Затем у меня были вопросы, конечно, мне дали книги, научили медитации. И сказали, что через медитацию и изучение книг ты поймешь сам все остальное. Потому что есть вещи, на которые нельзя ответить. Если ты их переживешь сам, ты поймешь. Не переживешь, никогда не поймешь. Никто тебе не объяснит это. Это уже был мой опыт. И вот когда я начал уже слушать мантры, когда я стал уже практиковать мантры-медитацию, вот тут у меня уже началось везение, о котором мы сегодня говорили. Я заметил, что каждый день меня начинает вести. Даже, знаете, лифт подходит вовремя. Вот такие вещи начинают складываться вдруг. И все желания исполняются постепенно. Все до единого. Сейчас у меня нет ни одного неудовлетворенного желания в жизни, которое бы я не желал бы сейчас. Все желания, которые у меня были, они полностью сейчас удовлетворены. Я не могу сказать, что мне сейчас что-то нужно от жизни. Нет таких желаний вообще. В каком-то смысле, да. Мы все в цепи парампары, в процессе, все, кто в процессе в цепи парампары. Каждый человек, который находится в цепи преемственности, уже учит кого-то. По-разному. Есть дикша-гуру, шикша-гуру, варпа-прадашика-гуру. Поэтому мы также играем какую-то роль гуру, каждый. Каждый в этом движении и гуру-ученик одновременно. Ведическая академия? Учиться нужно всю жизнь. Как только мы скажем, что я уже выучился, это проблема. Вот в этом. Я объясню немножко. Может быть, завтра эту тему взять тогда. Это очень важная тема, что вы сейчас спрашиваете. Именно процесс обучения духовный. Мы не устраиваем это административно сразу. Не с этого начинаем. Вот то, что вы спрашиваете, с этого мы не начинаем вообще. Сначала устанавливаются отношения. Затем мы можем помочь уже конкретно в этом. Пока не становятся отношения гуру-ученик, нет смысла организовывать что-то. Там есть свои условия для этого. Например, я хочу передать деньги родителям. Вот на Сахалине у меня родители живут. Вот в сумочке здесь у меня деньги. Я покажу. Вот тут у меня $500 000 нужно передать. Никто не едет туда. 500 000 возьмете? Это глупость, вы понимаете, конечно. Пример. Как такое может быть? $500 000, я первый раз вас вижу, и я предлагаю помочь мне. Нет, так не получится передавать знания, так нельзя. Я должен строить доверительные отношения. Основа – любовь и доверие, а затем можно передавать знания. Потом уже организации. Поэтому мы с этого не начинаем. То есть академическое образование у нас потом. Первый этап не в этом. Сначала необходимо развить отношения и качество прилюдное, потом образование будет. Есть, конечно, такие заведения, где получают высшее образование ведическое. Уже в России есть такие институты, и в Москве, сейчас в Сочи, пока мы здесь, идет сейчас такой процесс. Трехмесячные такие есть курсы, где есть полное погружение. Вы там живете прям в ашраме, и 3 месяца погружаетесь в это знание полностью с образом жизни сразу же. То есть за 3 месяца вы можете прожить там много жизней и получить опыта. То есть реализация там колоссальная. Все, кто прошел эту школу, за 3 месяца вы можете получить объем знаний многих жизней просто. Поскольку еще образ жизни одновременно, вы в образе, в определенном режиме находитесь. Сознание и деятельность. Это не так, что... Хотя есть и другие способы, конечно, просто читать книги, общаться с таким кругом людей, как вот посещение лекций иногда здесь же, в этом городе можно это устроить также. То есть разные. Есть возможность поехать в Индию также, потому что в святых местах это еще более эффективно. Это уже нужно смотреть на ваши возможности, но пока нужно говорить о других вещах. Хорошо? Тяжелая атмосфера. Сейчас? Ничего, я не чувствую. Есть одна проблема. Я вас предупрежу сразу же. Если вы столкнетесь с этим знанием, серьезно столкнетесь, и не измените образ жизни, у вас будут проблемы. Определенные проблемы будут. То есть, потому что трансцендентное знание, оно живое. Получая знание, повышаем ответственность. То есть я не говорю, что это будут какие-то страшные проблемы, какие-то смертельные проблемы. Но это будут те проблемы, которые подтолкнут вас дальше к этому моменту, помогут вам пойти к этому дальше моменту. Нет, просветленный человек не страдает. Страдает только одна категория людей. И 2 категории не страдают в этом мире. Либо полные глупцы, они не испытывают страданий, не чувствуют их. Либо это просветленные мудрецы, они не испытывают страданий. Между этим люди все страдают. Может быть, да. Почему нет? Может быть такое. Это более или менее внешняя вещь, где человек находится, в тюрьме или дома, более или менее внешняя, но тем не менее это, да, тоже отложит свой отпечаток определенный. Чем выше духовное сознание, тем больше улучшаются условия окружения человека. Он больше получает свободы и возможности. Но такое бывает, что человек в тюрьме получает духовное знание, но все же по закону кармы он должен там пробыть какой-то срок. Это процесс постепенный. Можно сказать, что мне трудно сейчас заниматься духовной практикой, потому что я работаю, у меня семья, у меня много других обстоятельств. Да, но если мы не будем заниматься духовной практикой, мы никогда не изменим свои обстоятельства. Не думайте, что мне будет лучше. Сейчас нет. Если мы просто будем действовать в направлении дальше, лучше улучшения не будет. Один человек подвозил меня в такси и спросил, а когда будет улучшение в стране? Я говорю, а какого улучшения ты ждешь? Он говорит, когда дадут деньги? Не, ну понятно, что человек может к этому так относиться. Я говорю, скажи мне, много хорошего сейчас происходит в жизни у нас здесь, в стране? И его как прорвало, он стал говорить, что что-то хорошего, каждый для себя, и каждый для себя, и так, и дальше. Я говорю, если так много плохого, почему ты ждешь улучшения? Где логика? Каковы причины? Почему должно быть лучше? Мать мне в каждом письме раньше писала, может быть, в будущем будет лучше. А где причина? Почему мы надеемся на это? Нет, если мы в таком дальше духе будем делать, то никакого улучшения не будет. Сначала нужно улучшить свое сознание. Как можно улучшить мир таким образом? Поезд идет на полном ходу уже. Как вы можете развернуть в обратном направлении? Нужно перевести стрелку. То есть нужно знать, куда перевести стрелку, и он на той же скорости постепенно развернется. Поэтому сначала это может быть связано с трудностями. Как применить на практике то, что мы говорим? Вот конкретно в мою семью, скажем, я работаю, вот у меня вот конкретно вот какое-то есть условие, обусловленность определенная. И тем не менее, что-то можно применить, еще что-то, и увидите пояс, вот эта стрелочка, она тихонько и развернет все это. И уже через год-два вы видите, ваш поезд уже едет в правильном направлении, не снижая скорости при этом. Вся ценность в практическом применении. Хорошо. Кругом несчастья, есть много недостатков в окружении. Как себя, как вести себя по отношению ко всему этому? Какой занять позицию правильную? Мы немного начали об этом как раз в начале говорить. Все это карма. Например, моя семья. Это с точки зрения кармы просмотреть, ничего хорошего себе не представляет. Любая семья. Например, рождается ребенок. Кто это по закону кармы? По закону кармы, это тот человек, кому я был должен в прошлой жизни. И не отдал долг. И он родился у меня, чтобы я работал, да, на него. Ведь с точки зрения кармы ничего хорошего нет. А иногда ребенок у меня умирает рано. И я тоже чуть не умираю вместе с ним от горя. Кто это? Это мой враг с прошлой жизни, который не отомстил мне с прошлого. Причиняет мне боль таким образом. А муж кто такой, жена? Вы думаете, это всегда очень хорошо? Они могут много жизней быть вместе. Скажем, муж и жена ненавидят друг друга. Бывает такое. Просто отравили жизнь друг другу. Жена, умирая, проклинает мужа, муж, умирая, проклинает жену. Он рождается снова. Муж – женщина, женщина – мужчина и женится снова. Если привязаны, то же самое происходит. Видите, это просто закон кармы. С этой точки зрения ничего хорошего не происходит. Просто закон, он справедливый, вот и все. Но, есть но. В этот закон кармы, вот этот сухой, рациональный, бесчувственный, холодный закон кармы, нужно добавить нашу любовь к нашим детям, к нашим близким, к Богу. Вот тогда это имеет ценность. То есть делайте хорошие вещи. Вот в этом плохом окружении, в котором мы находимся, это наша карма. Начинай делать хорошие вещи. И постепенно все будет постепенно меняться. В благости это постепенно, но эффект будет очень могущественным, плавным и мощным, глубоким. То есть добро приносит свои плоды не сразу, как в страсти. Деньги заплатил, сразу получил. Здесь не так. Здесь постепенно, но это будет самый глубокий, надежный эффект. То есть мы должны свою жизнь изменить, именно привнося любовь в эту ситуацию. В тюрьме, где бы то ни было, можем изменить атмосферу только таким путем. Тогда этот мир будет не хуже, чем Царство Бога, говорится. И карма. Мои родственники – это моя карма, коллективная карма. Страна – это моя тоже коллективная карма. И я принимаю недостатки этой кармы, как бы достоинство этого времени. Так? Но вот пример, Христос. Он взял карму всего мира, и до сих пор он это делает. Все, кто раскаивается, они дают грехи ему. И что же он стал грешником? Ведь вся карма греховная сейчас на нем. Но он не стал грешником при этом. Как ему удалось, смотрите? Две причины есть. Поскольку он это сделал из любви к людям, ради их блага и в служении Богу. Два момента. И вы сохраняете чистоту. Вот возьмите лотос, опустите в грязную воду, выньте и увидите, что он не загрязняется. Не перестает грязная вода к нему. Вот так себя нужно вести. Или, как говорил Будда, его смерть была очень символичной. Будда спал, и человек пришел еще ночью, один бедный человек очень мечтал пригласить Будду к себе на обед, накормить его. Что накормить святого человека – это очень большое благо человек получает. Но к нему было трудно попасть, было много всегда просителей, людей, и он пришел прямо ночью и ждал до утра первый. Как только он проснется, приглашу его к себе. Бедняк. Будда проснулся, видел, сидит человек. Ты что-то хочешь? У тебя какая-то просьба есть? Да, я очень хочу. Я просто мечтаю, что ты пришел ко мне в дом, и я хочу накормить тебя. Хорошо, я приду с тобой. Приду сегодня на обед к тебе. Он был счастлив, когда человек ушел. Следом приехал царь. Будда, я приглашаю к тебя на обед. Я не могу, я уже обещал. Я буду в другом месте. Но мои ученики пойдут к тебе. Ну, хорошо, спасибо. И этот бедный человек, у него не было каких-то роскошных блюд. Но было время, когда росли грибы, один вид грибов в лесу. Он набрал этих грибов, очень вкусный деликатес. Но это дешево и сердито. Не требует больших затрат, и это очень вкусно, хороший обед будет. Он собрал грибы и приготовил прекрасный пир, не пробуя ничего для Будды. Но это был особое время года. И в это время года грибы были ядовиты. Это был яд. И вот он пригласил Будду. Будда пришел. Он принял его как святого. Он был сток, поставил на хорошее место. Банановый лист – это самая чистая посуда, считается. Приравнивается к золотой по чистоте. Разложил банановые чистые листья. Хотя бедняк, он мог принять хорошую гость. И стал жить это блюдо. Будда попробовал, сразу понял, что это такое. Ядовитые грибы. Но с такой любовью человек это делает. Это был бы смысл жизни просто. И он ел Будду, глядя на это. А то пока было больше, больше. И Будда съел все, чтобы не осталось ничего. Иначе бы он умер. И ушел, сказал спасибо. Я очень счастлив, очень доволен. Я благословляю тебя, ты будешь счастлив. Человек понял, что он достиг совершенства в жизни, Будда ушел, и ученики были все у царя, и Будда лежал, у него были проблемы. Он отравился. Будда умрет. Ученики вернулись, учитель лежит, он никогда не лежит днем. Что случилось? Я был на обеде, там грибы, они были ядовиты, я, скорее всего, умру. Они кричали, как это так? Что за закон проведения, почему так? Что за монстр, что за человек, который убил тебя, Будду убить? Мы проклинаем, пусть упадет в ад этот человек. Нет. Никогда такого не говорите. Это не обычный человек Будда. Первый человек, который меня накормил в этом мире, была моя мать. А он последний человек, который меня накормил. Он меня проводил из этого мира. Мы не принимаем, мы проклинаем этого человека. Мы не можем терпеть, мы не можем переносить ту смерть. Как это так, этот негодяй, этот человек такое сделал, не мог правильно все сделать. Иногда Будда стал очень строгим, поднял палец, сказал, вы не поняли моей философии. Будди дадут яд, а из него изойдет любовь. Вот это моя философия. Вам дают яд, а из вас исходит любовь. Вот она философия. Так, яд уменьшает. Если мы хотим изменить жизнь, нужно вкладывать хорошие, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и все по чуть-чуть. Так и мы должны свою жизнь изменить. Всякий согласится, что жизнь нужно менять к лучшему.